Добрый вечер. Это Джипси опять. Попробую провести очередной эфир. Ну, вечер в Москве, в России, наверное. У нас тут утро. 11 утра, вот я буквально 10 минут назад проснулся. И начну вещать сейчас. Вот, поэтому можно сразу какие-нибудь там, у кого есть вопросы, задавать. Я буду по ходу на них и отвечать. А пока просто, ну, расскажу про ВСОП. Давно я не выходил в эфир, тут меня и болезнь настигла в какой-то момент, 6 дней я провалялся с температурой с большой, в номере не выходя никуда. Вот, сыграл довольно много турниров, сыграл их неудачно. Важные были турниры, это вот в первую очередь, конечно, 10-тысячники, это по лимит-холдему. Я занял 27 место, 18 человек было в деньгах, то есть деньги не попал. Вот пишут, звук дублируется, но... Надеюсь, что слышно нормально меня. А да, несколько человек написало, что звук дублируется. Но я не знаю, я просто сижу перед ноутбуком, говорю как могу, тут от меня как бы технические детали эти не зависят, к сожалению. Ну вот, занял я 27 место, 18 было в деньгах, то есть деньги не попал. Вот, считаю, что очень мне там не везло во второй день. Проиграл очень много обидных раздач, не гряну все раздачи подряд. Проиграл. Он пришел за наш стол с очень большим стеком, у него было где-то 300 тысяч. У меня тоже был большой стек, там порядка 160, когда средний был 70 чем-то. То есть два средних стека я имел, но подряд проигрывал. Раздачи такие все, что типа... ну вот большой банк, например, так несколько раздач. Большой банк очень проиграл, когда открыл король-валет кресте в его большой блайнд, он защитил как всегда. Он играл все руки, меня что поразило, что 9 макс стол... И вот он пришел большим стеком, играл просто практически 100% рук, открывал какие-то, даже с УТГ, открывал коннекторы, типа там 8-6 бубей, что уже при таких больших блайндах, я уверен, что минусово. Вот, то есть то ли он, не знаю, ну как-то вот мне не понравилось, как Данил играл. И... Да, король валет. Мне просто в скайп сразу люди начинают писать, я заодно еще читаю. Вот так то и король валет, он клоус большого блайнда, ну, к примеру, это значит, флоп открывается туз-туз-8, две крести, то есть у меня флеш-дро. Чек от него, я ставку, он рейс. Ну, я приблизительно понимаю, что туз он так не сыграет. Я считаю, что там либо просто пустота, либо, может быть, надо восьмерка, решаю играть по терну чек-рейс, чтобы выбить эти руки. Играю кол, по терну, пустая карта, например, двойка, он делает ставку, я ререйс, а нужно понимать, что это уже ну, большие очень блайнды, то есть каждая раздача, это еще особенно с ререйзом по большой улице, это уже очень дорогой, очень большой банк. Он там кол, ривер, например, там 7 пик, чек-чек, и он это показывает 7-10 крестей. Вот такие вот раздачи, когда у него просто было, например, слабее флеш-дро, там ему закрывались вот этим, там, 4 аута, например, на ривере. Вот очень много у меня таких банков перекупил, и, к сожалению, вот не получился у меня турнир, занял 27 место. Потом был, как раз я болел, и сразу после болезни я играл хорс по 10 тысяч. Первый день я решил играть не все 8 уровней, а 4, то есть позднюю регистрацию сделал. Вот, в принципе, 30 тысяч давали, отыграл нормально, закончил, почти удвоил стек, 56 тысяч я закончил первый день, хотя в последние полчаса много проиграл, было 80 тысяч, но все равно с хорошим стеком перешел во второй день. Второй день тоже долго боролся, ну, как-то не знаю, вот концовки не складывают, занял 42 место, 24 человека было в деньгах, тоже не попал в деньги. В общем-то, вроде как бы я в этих турнирах далеко достаточно прохожу, но вот чего-то не хватает, чтобы... показать такой хороший результат. Ну и самый обидный для меня турнир, конечно, стал это шутаут по 1500, когда феноменально мне сложился первый стол. Я, честно говоря, у меня обычно в шутаутах очень хороший результат, я показываю, как бы, ну и финальный стол я играл по шутауту вот в СОПе. И в этот раз, ну обычно, чтобы выиграть, нужно там как-то, где-то, чтобы, ну не то, чтобы повезло, но какой-то тяжелый момент перетерпеть, там где-то с коротким стеком пройти, вот все, кто проходили, ребята, всем где-то вот какой-то момент пришлось. А у меня так получилось, что вот мы сели играть, 9 человек, шутаут. Прошло, наверное, 2 часа, или там, ну, может быть, 2,5, 3. И у меня стек 25 тысяч, давали по 4500. У меня 25 тысяч, и у всех за столом меньше 3 тысяч. По-прежнему все 9 человек в игре, ни у кого нет 3, у меня 25. И в итоге вот так вот я просто как танком прошелся, вынес. Не к тому я говорю, что я там прям просто разорвал, да, вот я настолько сильно играл, разорвал. Просто вот такие раздавали, и мне раздали, по-моему, там 3 сета на первых уровнях и так далее просто. И... ближе к хедзапу уже там один парень набил более-менее стек, мы в хедзап вышли 33 на 10, у меня 33 тысячи у него, ну, может, чуть меньше 10, это 9 у него, наверное, было, вот так, 33 на 9, но он не выиграл ни одной раздачи, то есть моментально мы хедзап закончили, все раздачи подряд я выиграл, и в итоге, когда я встал и пошел получать бумажку, что прошел на следующий день, они не поверили организаторы, там везде играли там 4 макс, 5 макс, они мне сказали, что я мировой рекорд установил, 60 столов играл, я закончил самым первым, что я умудрился закончить еще при 150-300. Вот, например, Кирилл Рубцов свой стол закончил, он играл 1200-2400. Вот он тоже прошел свой стол. А я закончил на 150-300. Вот так вот мне повезло. С первым столом очень легко его прошел. И второй стол на следующий день был. В принципе, я считаю, что мне повезло достаточно и с жеребьевкой. Стол был не сильный. Единственное, вот Женя Качалов сразу, я так и написал перед турниром, что не очень хотел Женя Качалов играть, но мне показалось, я очень уважаю Женю как игрока, очень сильный, хороший игрок, но мне кажется, лимит — это худшая его игра, именно лимитный холдом, вот, поэтому думал, что у меня хорошие достаточно шансы. Так, в принципе, по ходу турнира было, у меня все время был достаточно большой стек, я был чиплидером стола практически все время, вот, но к хедзапу опять Женя более-менее там, ну, вышли мы в хедзап, у меня было 180 тысяч, у него 90, всего 270 тысяч было, 180 на 90, тут же он проиграл по раздаче, стало 235 на 35 в мою пользу, и уже вот видел я себя на этом финальном столе, наверное, вот это несколько помешало, и, конечно, одно из самых моих разочарований больших, не только на этом сопе, а вообще, что я не сумел выиграть этот матч, потому что два раза Женя просто раннер-раннер поймал. Ну, раннер-раннер нельзя сказать, например, когда у него все-таки там два туза было, то есть тузу помогал. Например, когда я поймал сет слопа, а у него было два туза, там уже на все фишки он выставлялся. Большой экшен мы там сделали по флопу, накрутили, по терну вообще 4 бет поставили. Вот. Ну, в общем, он получил две заказные карты на флеш себе, там туз еще ему помогал. Выиграл. Ну, в общем, так вот, очень я расстроился, что не смог пройти шутаут, вылетел, к сожалению, вот в хедзапе, имея огромное преимущество по фишкам, и уже были раздачи, когда... Ну, а дальше как-то уже странно так он стал играть, вот я описывал раздачу, эпатажи написывал, типа, вот, например, я рейс 8-10, он ререйс, король 9, я кол, там, дама, дама, 8, например, доска, он ставку, я ререйс, он кол, потом пустая карта, тройка, там, ставка от меня, он кол, и парирую девятка, например, и вот ставком показывает король 9, то есть никаких дро, ничего, просто вот король 9, он ререйзы, там все вот телефонит, до последней улицы получая девятку. И так просто вот одна за другой раздать 6, наверное. Например, там открывается, я не знаю, там валет 7-3, у меня там валет 10, да? Он опять ставку, ну, префлоп рейс, я кол, например, и валет там 7-3, он ставку, я рейс, он кол, там пустая карта, опять я ставку, он кол, ривер туз, чек, я чек, он показывает, например, там туз 4, а у меня там валет 10. Ну, вот такие вот раздачи просто одна за другой, и в итоге, к сожалению, проиграл этот шутаут и вылетел. Вот люди спрашивают: Сергей, сколько раз ты всего ездил в Лас-Вегас на ФСОП? И расскажи про самый удачный доезд на ФСОПах, самый неудачный. Ну, ездил я 3 раза всего. Первый год был самым удачным, и то это, наверное, не мой доезд, хоть я сам и вышел на два финала. Ну, официально один финальный стол, второй финальный стол у меня был, когда в турнире по-моему, по 2000, там, ну, много людей играло, не помню сколько там, типа 3000 человек, что-то вот такое. Я очень хорошо шел весь турнир с громадным стеком, и вот когда у нас осталось... У меня был чип-лидером практически весь турнир, но когда осталось 10 человек, нас посадили за один стол, и у меня уже был не чип-лидерский стек, я только что подрастерял немножко, Крейзи Марка там набил, это Марка Джонсона, достаточно известный игрок, играет под ником Крейзи Марка, там, ну, сейчас у него другие ники, тогда он был известен как Крейзи Марка. Он сейчас играет в основном 400-800, дорогие вот микс-игры. С Крейзи Марка такая сумасшедшая раздача, когда... Ну, поставили, правда, префлоп, но на флопе очень, очень большой алын, за большой чип-лидерский стек, и на флопе я поймал сет. То есть доска была валет 9-8, открылась доска, у меня был сет восьмерок, а у него была карта валет-король, и положили даму и десятку. Вот, и ему на короля доехал. Ну, вот раннер-раннер только ему помогал, и вот так вот я обидно очень вылетел в том турнире. В тот же год я играл финальный стол по шутауту, тоже довольно интересный был турнир, что я считаю, что играл тогда, конечно, плохо очень, с температурой больше играл. Именно финальный стол, но опыта, наверное, не было, но и... Наверное, удачи где-то тоже не хватило, потому что я сразу стал довольно большим чип-лидером, но мне повезло, мне там гадшот закрылся в одной раздаче, и я стал довольно большим чип-лидером стола, а потом как-то стек постепенно растерялся. Когда настал 7 человек, я ушел в all-in, когда короткий стек, это квоп такой известный, в то время он был вообще очень там, известный игрок, он выиграл, по-моему, 2 скуба подряд. Вот, квоп запушил свой короткий стек, перед ним человек сделал репуш, большой очень... равный моему стеку практически, у меня два короля оказалось, вот мы выставились, дама 9 у клуба короткого стека, туз дама у большого стека, у меня два короля, вот и на ривере пришел туз тогда, тогда весь суп у меня, я постоянно выставлялся какие-нибудь короли в туз дама, короли в туз валет, или там, и всегда на ривере приходило вот эти три аута, и вот так я вылетел, короли в туз дама и дама 9, занял 7 место там, вот, в принципе, таких особых достижений не было, главное достижение было, конечно, это победа, ну не победа, второе место Ивана Демидова. Так, привет, у Соли люди пишут. Ну, пишут, что, конечно, с 30к тебя Качалов обидно убил, но это хедзап такой бывает. Нет, я прекрасно понимаю, что такое бывает. Но, вы знаете, я бы, наверное, может, не расстроился, потому что был там первый стол. Но мне очень важно было выйти на этот финальный стол, потому что Ну, во-первых, я видел, кто уже туда прошел, какие люди. Вот когда сейчас представление было, я играл турнир по 1000, я представляю людей с финального стола шутаута, объявляю там. И вот там, например, пенсионер из Калифорнии, 58 лет, 6 детей. Там вот, я просто видел лица этих людей. Мне казалось, что я должен хорошо выступить на финальном столе, поэтому мне очень хотелось туда пройти. Там французский игрок один играл. В анонсе было сказано: собаки Качалова, кошки Лохитовой, мышки Двана. Можно подробнее? Честно скажу, я читаю, когда анонс, я сам не понимаю, о чем это пишется. Не знаю, кто его делает, наверное. Руслан, ну это, я думаю, надо как-то с юмором воспринимать. Это не значит, что я сказал, это то, о чем я собираюсь говорить. Я, честно скажу, у меня вообще никакого плана никогда нет. То есть я просто вот только проснулся, включил и начал говорить о том, что вот, ну, обычно я говорю о том, что произошло со мной последние дни, а дальше просто отвечаю на вопросы. Вот я вот рассказал о тех турнирах, которые я... Ну, был турнир еще по 1000, довольно интересный, потому что я там даю 3000 стек, я пришел, и моментально мне раздали какие-то феноменальные руки. В первой же раздаче я сажусь, у меня 2 пятерки, рейс, я там небольшой якол, еще 2 человека якол, флоп с пятеркой, типа, да, мой валет 10-5. Ну, неважно, такой экшен, в итоге дошло до того, что я поставил алын, человек все-таки не заплатил, выкинул. Тут же, буквально через раздачу, опять там человек там мини-рейс, там я валя 9 крестей кол, там флоп, 10 дама король, 2 крести, у меня валя 9 крестей, то есть готовые стриты, стрит флешдро, снимаю человека, у него король дама оказались. Еще там через раздачу опять человек рейс, я валя 10 червей кол, там 8-9 дама, разномаз. Ну вот такие вот мне так попадали флопы, что я, отыграв минут 40, с 3000 сделал 10, снял 2 людей, у других там повыиграл, то есть такое начало феноменальное, думаю, ничего себе как. Вся эта аура, видимо, вошла в турнир на первом уровне, на самом начале по 1000. Вот. Но потом мне раздали короли, я их поставил в туз-король, большой очень алын. Мне кажется, человек там неадекватно сыграл туз-король, там у него был нормальный стек, стартовый был 3, он и был средний, потому что недавно только начали практически, он 4500, 1,5 средних стека с туз-король загрузил в префлоп алын, поймал своего туза. Вот. Потом я с тузами проиграл против стридуро на флопе 10-8-3, у человека 9-7 было, у меня были 2 туза. Вот, короче, с картами типа валя 10, там, валя я набивал, так а вот короли, тузы, и в конце туз-король, эти пятерки, все проиграл. Серега, расскажи пару слов о битве команд. У тебя там не складываются, совсем не складываются дела. Как думаешь, у кого больше всего шансов на победу? Ну, многие, может, не знают, битва команд, мы сделали у себя в России такое фэнтези в СОП, как и американцы, только подешевле. Ну, между собой там кое-кто и подороже поставил. Неважно, то есть у каждого игроку давалось, кто хочет участвовать, по 200 условных единиц. И на них нужно было купить 8 игроков на аукционе. Мы проводили аукцион, каждый покупал. То есть самой дорогой покупкой у нас стал Дэниел Алай, ушел за 100 УЕ. Очень обидная покупка у одного из игроков у наших. Айкс, по-моему, купил его. Фил Айви, он купил довольно дорого, там за 83. А в Америке вообще Фил Айви стал самым дорогим игроком в этом фэнтези-соп, его Барри Гринштейн. Вроде бы как его друг. Буквально за 2 дня до объявления Айви, что не будет играть, купил. То есть из этого можно сделать вывод, что... Даже сам Барри Гришлин понятия не имел, что Айви откажется играть. Ну вот, и сделали мы такие, набрали свои команды и начали играть. У меня не складывается, ну да, у меня основная покупка была Джефф Лиссандро. Вот, к сожалению, когда за 2 дня, по-моему, до начала в СОПа произошел небольшой такой скандальчик, журналисты обнаружили, что официальные карты в СОП, которыми должны играть, они крапленые. То есть по ним... Человек подготовленный может сразу видеть там масти, там двойки, тройки были крапленые, еще что-то. Ну, то есть изначально уже рисунок был так нанесен, что можно было. И когда вот я об этом узнал, я понял, что я ошибочно купил Джеффа Александра. Сейчас он сидит, довольно играет в китайский покер с утра до вечера. То есть на турнире, по-моему, он забил вообще. В этот раз ему 3 браслета не выиграть, потому что вот, такая, вот такое несчастье произошло за день до начала турниров. Вот. Поэтому я прогадал с покупками, и, честно говоря, никаких надежд у меня на этот на фэнтези нет. Вот. Но у меня единственное, там есть еще дополнительный маз, где я ставил не на свою даже команду, а на команду вот, пользователя Туди у нас, например, такой есть. У него вроде сейчас вот человек выиграл Амаху, то есть я уже там за других больше болею, за себя особо не болею. Но вообще сама тема интересная, вот эта битва команд. Я думаю, что ее нужно чуть-чуть заранее объявлять, более как бы так, и чтобы больше людей участвовало, потому что сама достаточно интересно просто даже болеть за все турниры, получается, твои игроки где-то там играют. То есть я думаю, что сама идея очень хорошая, нужно... почаще ее реализовывать. Скажите, курящие игроки, как они выживают? Вот, кстати, у меня после болезни, вот я так еще раз скажу, что я заболел прилично, 6 дней не ел, 6 дней не курил. И сейчас курю очень мало вообще. Я выхожу только в перерывах, вот, которые раз в 2 часа. В номере практически не курю. заговорил про курение, сейчас как раз сигаретку, чаек допью сигаретку, закурю. Практически не курю, курить стал я в 9, курю, наверное, сигарет не знаю, ну 7, может, максимум, а так даже меньше обычные дни. Ну, как курящий, ну что, выходят на улицу, там, в принципе, выйти-то недалеко от этого, от того места, где мы играем. Расскажите об организации в СОП в этом году. Лучше, хуже, чем раньше, что изменилось? Ну, по-моему, изменений особых никаких нет, все то же самое. Вот, организация, ну, с чем сравнивать? Организация, я считаю, на высочайшем уровне, учитывая, какое количество игроков нужно принять, и там, все такое, все решения адекватные. То есть нет такого. Единственное, что меня немножко, вот первый раз такое заметил, вот вчера я играл турнир по Амаха Хайло, Стат Хайло, и, конечно, удивился, насколько дилеры... Игроки, ладно, вот у меня за столом игроки не понимали правил. Но это лимитные две игры, то есть там, ну, вы понимаете, например, блайнды 50-100, можно дать только рейс 200, да, там, по маленькой улице будет тавка 100, по большой 200. Вот мы сели, первая же раздача, Амаха Хайло, 50-100, там кто-то рейс 200, там кол, неважно, в общем. И вот собирается флоп, открывает флоп, и человек что-то так задумался, думал, набирает, смотрю, что-то фишки, ну, француз, и говорит 550, и ставит 550. Ему объясняют, что это лимитная игра. Так вот, я с ним играл 2 часа за столом, пока он не вылетел. Он вылетел первым за столом. Он за все 2 часа не смог ни одной правильной ставки сделать. То есть там, где нужно ставить 200, он кидал просто наугад. Он, видимо, понял, что он куда-то не туда зарегился, что он не понимает, что такое лимит, какие ставки нужно делать. Поэтому он какой-то случайный набор фишек делал и кидал их в банк. Ему говорили, сейчас можно поставить, там, например, 150, а сейчас только 75. А он просто наугад, там, какие-то меньшики, не то больше, блайнды не мог понять, как поставить. Но это ладно, это игроки. Таких хватает. А то, что дилеры не могли разобраться, меня, конечно, удивило. Вот была раздача, где я забрал половину банка по хаю, а ло там было у одного человека, но ло только не совсем понятное, потому что у всех карты запарены. И дилер долго что-то смотрел, я вижу, она не переворачивает ни одного из игроков карты, 2 игрока предъявили свои карты, и они не переворачивают. Они там таким взглядом смотрят на доску, что я понял, что они-то точно не разберутся, кто из них выиграл. А дилер думал, и мне так впечатление, что наугад одному игроку двигать, говорю, так там же лучшая лота. Он такой, да, там лучшая, да. И тот игрок так довольно, видно, что даже он даже не спорил, вот у которого хотя сначала хотели забрать, просто вот. То есть удивило, что и несколько раз я вот так с таким столкнулся, что дилеры не могут нормально поделить банк, лишнюю фишку не знает там, куда отдать. Вот, к сожалению, вчера такое было. А так, в принципе, конечно, организация в прекрасном, на великолепном уровне, все очень... Хватимич спрашивает, а можно зашортить команду Рыбаченко? Что такое зашортить? Я знаю, что это как бы с английского, но я не понимаю смысл. Темич вообще странный. Человек постоянно лезет с какими-то нелепыми вопросами, видимо, хочет что-то спросить, а сам не понимает, что. Он, мне кажется, не подготовился к эфиру, нужно ему подумать и задать вопрос как бы нормально. Вот, что еще? А, вот, кстати, расскажу еще, довольно интересно были, когда мы играли Хорс второй день, я попал за стол. Ну, там вообще все столы, конечно, такие, ты с известными людьми играешь. Но второй день сразу за мной сидел Дур, Том Дван. Вот. И у него был, он пришел и так с небольшим стеком. У меня был стек нормальный, у него был небольшой. И в самом начале он мне проиграл 2 раздачи, у него остался очень короткий стек. У него остался 7000 при стартовых 30, а средний уже был там, наверное, ну, за 50 явно. У него осталось 7000, и он сразу стал, тут же на стол как раз подсадили Дэвида Зингера. Это FT Pro. И он стал сразу мазать со всеми стоять. Типа говорит, вот, Дэвид, смотри, у меня 7000, а у тебя 63. 7700 того дура, на самом деле, было. Вот он показывал. Это, говорит, в 9 раз больше. Я, говорит, предлагаю. Я просто хочу это рассказать, чтобы люди понимали, какие мазы ставятся на ФСОПе. Вот игроками типа дура там все. Он ему предложил 65 на 10. Смысл такой, что у дура в 9 раз меньше фишек. И он, соответственно, Дэвиду Зингеру выплачивает... 10% от его доезда, то есть, например, Зингер занимает какое-то там место, сколько он денег получит, ну, примерно 50 тысяч, Дур платит ему 10% еще этой суммы, ну, образно говоря, 5 тысяч. А Зингер платит Дуру 60, они с ним поставили 67 на 10, потому что разница в стеках была почти в 9 раз, ну, понятно, что ее тут не прямая пропорция, нельзя прям в 9 раз увеличивать, 10 за 90 никто не пойдет, а вот приблизительно так. Вот они посчитали 67 за 10 решили. И Дур при мне, вот пока у него был стек такой 7700, моментально то сразу же заключил 4 мазы. От 67 до 65, в зависимости от стеков процентов, в зависимости от стеков соперников. То есть он каждому из них должен был с доезда по 10% с того, что они получат, а они ему, кто-то 67, кто-то 66, кто-то 65, вот 4 мазы такие. И ну, я вижу, что люди-то довольные заключали мазы. Вот там быстро Джон Джоанда подошел, Дурму предложил 66 на 10, тут сразу сказал, да, конечно, у него тоже был в 9 раз больше стек, чем у Дура, моментально согласился. И пока они так весело смотрели, как там дур чудеса творит. Тут же он проиграл мне снова банк, и у него осталось меньше 3000, 2800, по-моему. Напомню, стартовый был 30, а средний был где-то уже за 60 далеко. У дура осталось 2800, он тут же в раз их все поставил против Арчи Караса. Арчи играл так, что... Кстати, Арчи Карас, ну кто может, я не знаю, не читал на статью на сайте, это легендарная личность, тоже играл у нас за столом. Это человек, который там за 2 или за 3 года просто разорвал там все казино и кэш-игры, выиграл 40 миллионов долларов. Это самый считается, как бы такой огромный апстрик в покере. И потом, ну, история с чем-то схожая с моей, только сумма немножко другая. А потом также в течение короткого времени их провел. На сайте у нас была интересная статья очень про него. Это легенда Лас-Вегаса. Тоже он был у нас за столом. Но Арчи, когда он поставил, там очевидно, что человек играл очень тайтово. Короче, дур ушел в ол-ин против, в раз, против очень сильной руки Арчи. И по пяти у Арчи была готовая семерка, а у дура не было даже дро семерки. То есть он вообще в мертвую практически поставил. Вдруг по терну падает карта, которая дает, ну не по терну, а шестая, которая дает дуру теоретически шансы на победу, но только туз ему последний помогал. То есть ни одна другая карта в колоде не подходила, последний только туз его спасал, ну при условии, что Арчи, конечно, не купит. Ну Арчи сразу открыл свою седьмую карту, ему ничего не пришло, но у него так семерка была. И дур стал тянуть свою последнюю карту, естественно, это оказался туз, он выиграл эту раздачу и понеслась. Дальше там уже, я смотрю, сначала как бы весело воспринимали все это, вот тот же Зингер там. Когда дур взял огромный скуп, у него стек уже был, тысяч, по-моему, 9, наверное, ну, тоже достаточно короткий. 9, он взял большой скуп на четверых в стат-хайло, в раздаче, где, ну, любой человек, знающий правила, просто выкинул бы давным-давно. Я думал, там у дура что-то, я не знаю, ну, два туза закрытых или что-то. То есть, ну, я коротко опишу раздачу. У одного там открытый типа 3-5, но очевидно, что у него... Лодро и двухсторонка, потому что он там накручивал, ну, у него закрыты оказались, естественно, 4-6, это стат хайло. 3-4-5-6, то есть одного старт. У Зингера было 2 туза, 2 дамы, то есть у Зингера открыто лежали туз дамы, как потом оказалось, закрытый туз дама тоже, ну, очевидно, что у них у обоих были сильные руки. А у дура в открытую лежал туз 9, то есть карта уже, учитывая, что понятно, что у Зингера 2 туза, как бы, ну, я понимал, что у дура туза не должно, я думал, у него может стать девяток там, что он платит там этим кепки и все. Оказалось, что у него закрыты просто 2 двойки были. Он удержал всю эту кепку на, по 4-м. По 5 там большие ставки они поставили. И по 6 он получает свою двоечку, вот которую он так долго, за которую так долго тянулся. Накручивают они еще банк, он все фишки выставляет свои. И никто ничего не купил. Ну, Зингеру тяжело было купить, у него было за 2 дамы. А там 3-4-5-6 человек просто промахнулся, не купил ни ло, ничего. И там еще четвертый человек был в банке, но он выкинул на 6-й улице. Огромный банк. И когда я смотрю, Джоанда такие, у Джоанды так взгляд немножко, как будто он это под чем-то находится. Он всегда такой, не знаю, какой-то, как будто змея перед тем, как напасть собирается. Такой у него какой-то немножко. А тут я смотрю, у него глаза еще больше выкатились. Он смотрит на эту раздачу и начал аплодировать. И там, я не знаю, чуть соседние столы все встали. То есть, реально вот аплодисменты в зале прям стали звучать. Когда дур вот с закрытыми двумя двойками вытерпел такое. Поймал свою двойку, взял огромный скуп. Ну, к чему все это говорю? Что вот он поставил такие мазы сначала, люди веселились, там аплодировали. Потом стало не смешно, когда он уже набил огромный стек. Играл, конечно, ну, я не знаю, ну, смешно будет, если я там никогда, блин, доехать нигде не могу, буду говорить, что дур играет отвратительно, но в эти игры он реально играл, просто какие-то там чудеса показывал, в никуда шел, но покупал вот свои заказные карты, и в итоге уже на финалке я уже очень хотел, чтобы дур выиграл, потому что, ну, довольно смешно получилось, первое место было 600 с лишним тысяч, и ему вот по 67%, например, ну, типа, считай, это больше 400 тысяч должен был, там, Зингер был, то есть каждый игрок должен был заплатить больше 400 тысяч, который с ним мазу это поставил. Вот, но, к сожалению, дур не выиграл, он стал пятым, по-моему, я, честно говоря, не помню, сколько, то ли 140, ну, 100 с чем-то тысяч он получил, то есть тысяч там по 70, по 80, там, может, по 90, он с этих добрых людей все-таки выиграл. Вот, а что довольно интересно, такие мазы проходят на ВСОПе, довольно, я думаю, что людям было не очень приятно смотреть, как человек вот так просто с крошечного стека там с 2 ББ в итоге занял. В итоге же он же был чип-лидером на какой-то момент, он реально имел шансы выиграть. Вот, но не смог победить. Так, я пока рассказывал, отвлекся, не видел никакие вопросы. Джуд, скажи, пожалуйста, мнение об игре Фила Хельмута. Ну, у меня не такое мнение, как у Ильи, что Хельмут там совсем никуда не годится. Такой, у Хельмута громадный опыт. Все. В No Limit ему тяжеловато, потому что он, ну, откровенно не понимает, мне кажется, математику игры с коротким стеком совсем. Вот, да и с большим стеком, как мне кажется, делает там приличные ошибки. Но за счет того вот огромного опыта, за счет того, что бы там ни говорили, да, легко сидеть, затаскивать в интернете турниры и говорить, что ой, да Хельмут вообще никто, там все такое. Добейтесь сначала результата. Человек выиграл один из браслетов. То есть я считаю, что в любом случае нужно с уважением относиться. Ведь пройдет время, и тот, кто сейчас показывает какие-то великолепные результаты, считает себя звездой, Тоже его игра, может быть, настолько будет уже неактуальна и смотреться, но человек, по крайней мере, сумел, его весь мир знает, но сумел чего-то добиться. То есть я скажу так, что я с уважением достаточно отношусь. Не только даже из-за покера, а из-за того, что вот шоу, которое он устраивает за столами, да, вот это все. Вот сейчас я с ним играл за столом лимитный ход, я, кстати, его выбил из турнира, но выбил я его в такой раздаче, где он уже, ну, психовать не должен был, потому что это был лимит по 10 тысяч, у него оставался короткий стек, и мы поставили, у меня были мастевые туз-валеты, у него разномастные туз-3, то есть как бы тут... Вот если бы наоборот было бы, у меня бы были туз-3, а у него мастевые туз-валеты, было бы хоть какое-то шоу интересное. Может быть, он бы фишки мои схватил, там что-нибудь там пытался бы в карман запихать, или, ну что-то бы было такое. А перед этим вот он проиграл раздачу нашему другому игроку, довольно веселая раздача, все ее не буду описывать, но на ривере, конечно, шоу было довольно серьезное. Когда Фил опять такой довольный сделал ставку, был уверен, что его... Ну, там, образно говоря, лежала десятка, две маленькие карты, у Фила было туз 10, он там поставил кепку по флопу, потерто поставил, по риверу пришел валет, ну, казалось бы, не должен был помешать он особо. Вот. Но у нашего игрока оказался вот этот самый валет в руке. И вот Фил, конечно, вскочил, пытался, сначала к банку потянулся, свои огромные ручища. Вот я как бы ядро толкал, да, у меня руки большие, я смотрю на руки Фила, мне кажется, не знаю, может... голову чуть-либо взять и просто раздавить. Просто, ну, огромный человек, на самом деле. Так не, не подумаешь. А? Извращенный ум, Сашка мне говорит, да. Ну, реально, лапа у него, конечно, просто громадная. Вот, и он сразу к банку, потом так в небо вознес. Ну, и стал, как обычно, там, я 3 года не видел таких дебилов, там, вот, ну, пошла там все эти его речи, кричал долго, ругался. Вот, такое шоу. Побежал к другим столам там рассказывать, все такое. Еще за 3 года, короче, у него не было такого переезда, как вот случился вот тут. Сергей, расскажи насчет предложения стать FTP Pro. Какая-нибудь еще есть информация по этому поводу? Ну, сейчас больше никакой информации нет. У Full Tilt Poker, вы знаете, там серьезные сейчас проблемы. Не до подписания новых контрактов. Вот, у нас уже была договоренность, но я уже рассказывал о том, что она в последний момент из-за Черной пятницы сорвалась. Уже в понедельник должны были мы подписывать все условия. Но вот в пятницу произошла такая некрасивая штука с онлайн-покером. И, к сожалению, все контракты сорвались. Сорвались. Так, Джипси, может, дурк пользовался закрепленными картами, но все, почему так хорошо шел? Да нет, ну... У меня вообще такое... Я вот смотрю, вот играю с этими людьми, вот с Негряном, там, с Дуром, да, ну вот каким-то... Вот с Дуром я играю, мне кажется, человек просто из космоса. Вот. Я понимаю, что глупо, тем более, сейчас смотрю, вот Ферроу находится в этом, он сейчас опять скажет, блин, только математика и логика. Ну, я на самом деле немножко утрирую, но реально человек из космоса, ну... Раздачу он играет, которую нельзя сыграть. Вот с двойками раздачу ее нельзя сыграть. Нормальный человек ее не сыграет никогда. Там очевидно, у одного там супер лота. Ну куда вот он идет свои. Вот у него туз 9 открыты. У Зингера 100% есть туз, потому что он там накручивает, у него открыт туз дама. То есть очевидно, что у него там. И вот он с туз 9 закрытым двойником, он платит кепку, платит еще. Это на все фишки человек играет с трюкой. Ну, хрен знает. И он покупает эту свою двойку. Выигрывает громадный скуп, там еще человек 3. Можно на самом деле тянуться этой двойкой, а там у которого 3-4-5-6, к примеру, да, он же там, может просто семерочку себе купить и все. Ну, в общем, не знаю, я не понимаю, как он это делает. Вот. Другие игры, я не могу судить его игру. Там наверняка он там супер-мега-игрок там, в Техас и в ПЛО, вот, в кэш-игры. Но то, что я видел, вот, например, в лимитные игры, меня поражает. Так. Сергей, расскажи подробнее про коцанные карты на ФСОПе. Ну, я не хочу сейчас. Я в прошлый ФСОП много говорил про всякие такие вещи. Я вот сказал уже, что перед началом ФСОПа были заменены официальные колоды, потому что были найдены колоды, на которой уже имелся официальный краб. Вот. И тогда я сразу понял, что мой фэнтези ФСОП развалился, потому что у Лиссандра на этот раз шансов не будет. Миллион вопросов пропустил. Мне Сашка говорит, ну, я его сейчас разверну на полную, потому что у меня вопросов видно всего несколько. И я пока говорил, не видел. Что-то у меня не получается почему-то развернуть на... А вот, развернул. Ну, я, да, на вопрос, наверное, пропустил, поэтому если кто... Человек просто я не зачитал, можете еще раз его повторить, я постараюсь увидеть. Сергей, оцените уровень игры в S8 и O8 на ФСОПе, как в микс-турнирах, так и в классических. Ну, видимо, имеется в виду статы этой Omaha 8. Я играл по 10 тысяч Omaha 8 и... В принципе, у нас за столом был один игрок, который вообще просто не понимал, ну, вообще просто, он не выкинул карты ни разу, играл 100% рук, при этом руки, ну, совсем не играбельны. Типа, например, я не знаю, 3-3, там 3-3-9 король, вот такие, например. То есть под рейс он даже заходил с такими руками, ну, человек просто не понимал. Но это единица, вот за столом у нас был только один такой, остальные все играли нормально. Понятно, что в любом турнире найдутся игроки, которые очень слабые, но их не так много. И, как мне кажется, их становится все меньше и меньше. Стадейт. У меня был очень тяжелый стол. Кстати, турнир был недорогой, по полторы. Обычно раньше в нем играло огромное количество таких пожилых людей, потому что игра достаточно популярная в кругу. Ну, даже, скажем так, вот бабушек, да, многие такие пожилые женщины играли. Бля, я как говорю пожилые женщины, у меня сразу начинает палец на ноге болеть. Вчера стоял в очередь, ну, в перерыв небольшой, 30 минут в турнире. Там такая вот эта китчен, покер-китчен. И там очередь всегда образуется, когда перерыв. Я встал в очередь, передо мной стояла такая пожилая дама, и она вдруг как-то вот... А я в таких шлепках, ну, жарко же, я в шортах, в футболке, в шлепках таких хожу. То есть, как бы, ноги как бы голые, открытые. И она оступилась, и как бы луком своим прям точно мне прям на палец наступила. Я думал, что я там умру. Такая боль адская. Причем до сих пор у меня ноет, уже синий стал. Наверное, она мне его сломала. Ну вот, пожилые женщины играют в этот стадейт. И в этот раз как-то мне такой стол попался, я удивился. По 1500 турнир обычно, по 1500 там, ну, мало кто известных попадает за столом. А тут мне попался стол, что я был с Эштон Гриффин, который вот суточный бег там у нас был, статья на сайте выиграл большую мазу. Был у меня... Я уже забыл, кстати, кто был. Ну, какие-то известные. Там не Гринштейн, это вот... А, был Билл Чен. Это, ну, очень сильный лимитчик. Лимитный игрок очень хороший. Он выиграл, по-моему, два браслета в лимитный холдом. Кто-то еще был. Не могу сейчас вспомнить. Но, в общем, стол был очень тяжелый. Вот, поэтому мне кажется, что уровень, конечно, ну, становится сложнее точно вот в этих турнирах по сравнению с предыдущими годами. Нужно ли выводить деньги с ФТП? Ну, я сейчас не слежу особо за ситуацией, но мне кажется, что лучше, конечно, чтобы они лежали не в руме, а, то есть минимальная сумма, что там оставалась, которая вам нужна там на один... Ну, скажем так, если раньше многие люди держали сумму с огромным запасом, да, чуть ли там не на месяц, там, то сейчас, конечно, смысла нет. Если есть возможность, лучше, конечно, пытаться выводить. Сергей, как выступает Александр Кострицын? Ну, у Александра была финалка в 7 карт и хай, но в 5 место он занял. Ну, так, в принципе... Пока больше ничего не удается ему даже показать. Результатов особо нет. Вчера, насколько я знаю, он проспал турнир по 10 тысяч из Макс. Вот, играл потом этот... Ну, мы просто в очереди встретились. Такая сумасшедшая очередь. Я подъехал где-то ближе к 5. Обычно заранее регистрировался, но это заранее не регистрировался. Подъехал к 5. Хорошо увидел в очереди Бетсида, Илюшана. В Шарайскин подъехал Игорь. Они в очереди стояли. Я к ним как бы там так прошмыгнул. Но очередь просто гигантская. Человек вот так навскидку, сколько он учит, 180 вот так, где-то под 200 такая толпа стоит. Вот. У тебя 196 сантиметров роста, у Хермет тогда какой? Хермет немного выше меня, я думаю, у него, наверное, или 198, или 2 метра. Но то, что он выше, это точно. Потому что мы с ним как бы, ну, бывает, если рядом стоим, то видно, что он повыше меня. Высокий рост у него. Кто-то вот написал 267 сантиметров. Хермет. Вот рука, кстати, у него такая, как будто у него рост 267 сантиметров. Вот именно ладонь. Почему Фирол не играет в СОП? Откуда вы знаете, что он не играет? Так, Джипси, какова вероятность, что ты пьяный сядешь отыгрывать минусовой баланс в СОП в кэше? Ну, во-первых, такая вероятность нулевая, потому что я просто не могу, я пьяным в жизни никогда не был, я не пью и не могу напиться, то есть я выпиваю, это, как я уже говорил, раз 800, бокал, два бокала вина максимум в день. Вот, а что такой вероятности нет? Вот, но в кэш, в принципе, сесть я тут садился несколько раз, такой, немножко, там, часок-другой проиграл, последний раз крайне неудачно, довольно много проиграл. До этого выиграл, все сессии, 5 сессий были в плюс, а вот последние сессии довольно много проиграл. Вот хулиган спрашивает, Лола, я и не знал про FT-контракт, можно о нем сказать, что ты свободный? Конечно, я абсолютно свободен. До пятницы я абсолютно свободен, как говорил этот кролик, по-моему. С Винни-Пухом, который был. Да, про FT-контракт я уже так рассказал. Сергей, какие планы после ФСОП до конца лета? Поедешь на очередной этап РПТ? Честно говоря, пока не знаю, не могу определиться. Вот, я уже говорил, у меня обратного билета нет. Вот, так что я даже еще не знаю, когда я полечу. И даже не знаю, куда полечу. В Москву, может быть, там в Ригу. Вот, да. Поэтому пока даже еще не определился с планами. Я не смотрел расписание этапов РПТ, РПС, посмотрю, ну как, сейчас пока не до этого, СОП закончится, тогда, конечно, уже буду определяться. Сергей, можем мы еще ждать браслеты от наших игроков? Ну, ждать, конечно, всегда можно, но объективно осталось совсем немного турниров, притом, скажем так, нет чисто наших, наши турниры, это вот особенно Амаха Хайло, конечно. Единственное, вот я думаю, что турнир будет по 5000, Амаха Хайло под лимит, вот в этом турнире я уверен, что наши будут на финальном столе, потому что вообще Амаха Хайло это наша игра, традиционно. И вот Амки как раз по 10 тысяч турнир по ней и выиграл. Вот. И особенно по подлимит, я думаю, что у наших игроков приличный шанс. Очень сильно ее играют ребята, вот скажем так, ну, старой гвардии, кто давно уже играет, это и Саша Кравченко, и Кирилл Рабцов, ну, там еще есть, не буду многих называть, там Сергей Алибрегин, конечно же, вот, ну, много очень людей, кто хорошо играет очень эту маху, поэтому, думаю, вот в этом турнире шансы неплохие. Так, что говорят игроки ФТП, и был ли Тони Джин? Нет, Тони Джин я не видел. Вот, а ФТП уже я в прошлом эфире рассказывал, как на Джона Джоанту набросился игрок после турнира по 25 тысяч. Таня спрашивает, когда в Киров уже? Может быть, кстати, и в Кирове как-нибудь окажусь тоже. Так, Серега, даешь видеоблог. Да я бы дал бы и видеоблог, и любой что угодно. Хоть хоум-видео. Главное, чтобы кто-то просто приходил, это снимал. Я же сам не могу это все сделать. Сергей, может, вместо покера в автомат начать гриндить? Может, в них пойдет нормально и завезешь джекпот? Кстати, да, позавчера мы заказываем еду, Сашка, я думаю, я привык, что мы постоянно заказываем, у нас же все бесплатно всегда. И тут нам приносят еду, а у нас, получается, завтра где-то ну, долларов 120-130 стоит, а ужин, когда мы номер заказываем, ну, там порядка $200. Вот, приносит нам завтрак номер, и он говорит, извините, у вас кэш-онли, то есть вы не можете на номер заказать. Я говорю, как так? Ну, вот так. А пришлось заплатить наличкой за завтрак $120. Представляете, как жаба душит. Ну, я связался со своим сразу, как так называемый, это хост называется, человек, который как бы менеджер, который ведет мои дела. Он извинился, сказал, что там просто, ну, при заезде они оставляют с карточки, как бы блокируют какую-то сумму, у меня заблокировали всего там $650. Это такая принятая традиция. А я живу здесь уже все-таки месяц, даже больше месяца уже получается, да, и чаевые мы тоже вписываем. Мы, например, заказываем в номер там за, на ужин, например, $200. Я туда же вписываю $20 чаевые, там 200 слова. И да, и общий счет 220. И вот эти $20, они как бы постепенно, видимо, как в счет шли, их, их казино не оплачивает. Чаевые, им уже набежало вот эти $650, и, видимо, на карточке не осталось денег, и там какой-то произошел сбой, что только за кэш можно было взять. Сейчас, слава богу, все восстановили, поэтому я снова могу питаться бесплатно. Так я уже думал, что, видимо, все, перекрыли кислород, больше питаться бесплатно не дадут, потому что в автоматы не играю. Но нет, пока еще дают. Так. Как игроки типа Фабриса Сулье выигрывают Хорс 10К? В лимитных играх вроде меньше удачи. Ну, на самом деле, в лимитных играх удачи больше, в турнирных. Потому что структура здесь такая, что... Вот я вот прошел два раза вот эти турниры, которые играл, оба раза прошел глубоко, и дальше от тебя просто ничего не зависит. Средний стек обычно равен порядка, ну, хорошо, если это 10 ББ, бигбетов, максимум 12. Ну, представь, что такое 12 бигбетов. Какой бы у тебя был, не был скилл, ты не можешь его реализовать при такой игре. Вот, просто тебе вот перекупили тебя на ривере раз, это там у тебя 5 бигбетов ушло, особенно если еще с релизингом, по большой улице, у тебя просто там, ты можешь 5-6 бигбетов проиграть. Вот, поэтому там просто уже откровенная открывашка вот в этих лимитных турнирах. Я уже говорил, где-то писал, что в лимитных турнирах возможно сделать лучшую структуру, чем она здесь есть, но для этого нужно менять временные уровни. Они хотят, чтобы все уровни были по часу и только в мейн-ивенте по два. В лимит нужно начинать с более дорогих уровней сразу, чтобы была игра, но они должны быть по два часа. И очень плавный рост. Вот тогда будет нормальная структура. Тогда сразу будет игра, уже даже на первом уровне можно будет вылететь, но не будет такого, что в конце там стек в 10 бигбетов считается большим. А так получается, что как раз в лимитных вот играх сейчас лака больше, потому что в конце там уже от тебя просто ничего не зависит. Повезло бабушке, что не на херем. Ну, кстати, бабушка, ну она такая, мне как она повернулся, ой, сори, я говорю, да, все нормально, вернее, я даже сказать не смог, я так выдавился, это все нормально. И такая боль пошла, я думал, что вообще там сейчас, блин, в того очередь огромный, думаю, сейчас заору, потом вроде перетерпел, сейчас смотрю, вроде как он у меня палец такой синий, но хрен знает, не знаю, может, на самом деле, к врачу идти, потому что, ну, так побаливает, болит он до сих пор. Ну, жестко, конечно, она прям таким каблучищем, прям со всего маху, вот она так оступалась, чуть ли не падала, и ногой назад, и ровно мне прям на ноготь, прям вот на палец каблуком. Бабушка, блин. Так. Так, сколько сантиметров у тебя и у Хельмута? Я уже ответил на этот вопрос, если вы про рост, конечно. Так. Не буду дальше шутить на эту тему. Сергей, как ты считаешь, аура тебя подводит на ВСОП? В скобках, будь аккуратен, тебя слушает Ферол. Ну, я уже говорил про это, не знаю, что-то не складывается в решающие моменты. Вот. Я, кстати, как бы расстраиваюсь не из-за того, что там совсем результат, там нет чего. Но у меня 20 турниров, 2 ИТМ. В принципе, это 10 ИТМ почти всегда меньше 10%. То есть это, ну, нормально, стабильно, так и должно быть. Из 20 должно быть 2 ИТМ. Но эти ИТМ не те, которые... Нужен один какой-то большой, а у меня вот не получается. Вот. Вначале я упустил, ты уже сказал, по 5 тысяч, когда там был чип-лидером на 36 человек. Все упустил. И шут-аут сейчас тоже не смог на финальный стол выйти. Сергей, как борешься с вонючими игроками? Ведь не, ведь не все соблюдают гигиену. Кстати, в этот раз, я скажу, что у меня только один случай был, когда рядом со мной подошел молодой парень такой, от него реально плохо очень пахло так. Вроде как все нормально в этом году. Почему чемпионат турнира, имеющий все шансы на победу, бывает, что не может выиграть? Какие причины? Невезуха, слабак, зазнался. Ну, вопрос такой, мне кажется, не очень... Ну, это же покер. Не повезло, может быть, просто. Не обязательно слабак или зазнался. Просто не повезло. Так. СВ. Действительно ли ваши... СВ, это, видимо, Сергей Васильевич имеется в виду. Можно, кстати, без отчества меня называть. Я еще не настолько старый. Действительно ли наши водительские права в США, которые розовато-красные, или надо выправлять международ? Да нет, я всю жизнь езжу просто по обычным правам. Никаких проблем. Машины дают. Единственная проблема в том, что я здесь их потерял. Теперь езжу без прав. Вот, но права действуют, можно брать машину, никаких вопросов. Вообще, все, что касается машины, все это в Америке настолько просто и удобно, что никаких проблем нет. Сергей, какова вероятность, что ФТП выбрал паузу, чтобы определиться, вести ли ему дальше бизнес или закрыться? Но объективно говоря, люди же не дураки. Я не думаю, что такой огромный бизнес могут похоронить. В любом случае найдутся люди, которые, если даже хозяева уж там совсем не могут выправить ситуацию, я имею в виду, вот... Рэя Битара, да, и Ховарда Ледерера, если у них такие проблемы, что они не могут выправить ситуацию, они в любом случае найдут какой-то компромисс с людьми, которые готовы дать деньги под это дело, потому что никто только бизнес убить не должен. Я думаю, что, ну, мне кажется, я не хочу так как уверенно заявлять, чтобы потом, если не дай бог, что случится, да, мне скажут, что вот, мы из-за тебя не вывели деньги. Но выводить, конечно, все равно надо, пока такая ситуация нестабильная, уже задепить-то вам точно всегда дадут. Вот. Но мне кажется, такой бизнес убить практически нереально, то есть все должно быть хорошо. Серега, из наших игроков кто-нибудь садился в тот дорогой кэш, о котором писали на сайте 1К2К? Есть наши ребята, которые играют в дорогой кэш, но не, я в порт лимитамаху я не вижу наших особо. В Рио есть довольно дорогая порт лимитамаха. А вот в лимитные игры, ну, играют ребята, да. Ну, я не буду здесь озвучивать, как понимаете, такое дело внутреннее. Это... Вот, играют ребята, да, дорогие игры играют. Так, ну я не стал зачитывать, BetterBet написал просто пожелания мне, удачи там и здоровья, все такое, большое спасибо. Вот не буду весь зачитывать, текст довольно длинный. С Усолей почему-то все тут общаются. Она что-то пишет, что ли, я просто не вижу. Вроде нет. Джипси, а мейн когда? Сколько может не вести? Ну, мейн начнет 7 числа, я обычно мейн играю в 4-й день. Ну, не обычно, вернее, я только в прошлый раз в 4-й день играл, но у меня есть уверенность, что 4-й день самый слабый. Вот, поэтому, скорее всего, в этот раз я буду тоже играть в 4-й день его. То есть, если он начинает с 7, значит, я буду его играть, видимо, 10 в день Д. Сергей, судя по всему, твой прогноз на количество человек в мейн ивент не оправдается. Ну, не знаю, посмотрим. Я сказал, что будет в районе 5000 человек. Сергей, вы занимались боксом? Нет, боксом никогда не занимался, вообще никакими единоборствами не занимался. Ну вот Азат просит удачи ему пожелать. Я вот Азату желаю удачи на турнире в украинской лиге в Киеве. Аура моя должна помочь. Ну не знаю, моя аура сейчас может только навредить, мне кажется. В последнее время что-то не очень хорошо с ней дела обстоят. Сергей, как ты относишься к фонду Макса Каца? Считаешь, что он имеет перспективу положительную и все будет хорошо, только до момента, пока везет с доездами? Ну я не конкретно про фонд Макса Каца, а про фонду уж совсем скажу, что... Я уже озвучил свое мнение, что мне не кажется это дело настолько прям... Ну, вернее, я пока не могу точно понять, вот за счет того, чего все фонды в таком плюсе. Ведь фонд Стаса Алехина тоже в хорошем плюсе. У них 100% роя, по-моему, за время его существования. За счет чего в таком плюсе находится? Но пока не было, мне кажется, вот проблем больших, с больших доездов. То есть доезды большие были, с ними везло, а проблем с ними не было. Ведь одна вот такая проблема с большим доездом может сразу убить весь рой. Вот. Проблема с налогами может возникнуть, еще что-то. Но мне трудно судить, я не настолько в теме. Вот. Я, раз люди с таким удовольствием несут деньги, наверное, это дело перспективное, плюсовое, но я думаю, что пока все-таки это обстриг. Так. Ну, тут люди большие очень пишут довольно штуки, мне их долго зачитывать. Если с вами расскажи твое мнение о перспективах покера в России на ближайшие 2-3 года. Ну, я думаю, в ближайшие 2-3 года изменений никаких не будет. То есть легальным он не станет за такой короткий срок. Может быть, чуть побольше времени нужно для этого. Вот. Ну и каких-то изменений в худшую сторону, как, например, там, запрет онлайн или что такое, тоже я уверен, что быть не должно. То есть, мне кажется, в ближайшие 2-3 года никаких изменений не будет. Будет подпольная игра, турниры будут проходить, там, как обычно, Киев, Одесса, там, Египет, Мальта. Ну, вот наши всякие серии, такие в ближайших, в общем, регионах. Болгария, там, не знаю, Черногория. Вот. То есть, пока все так будет оставаться. Сергей, ты какие лимиты играл кэш в Рио? Я играл... Ну, игра самая формально называется 75-150 Хайло, но они играют так называемую kill pot, это в Америке очень модно, то есть, когда ты берешь скуп, а скуп берется там в 70% раздач, скуп, это даже если просто на флопе, например, поставил, все выкинуть, то следующий раздач, тот, кто взял эту раздачу, взял скуп, уже обязан поставить $100 в банк, ну, как бы не в банк, а перед собой, то есть, он уже ставит, как бы, малый банк, игра 100-200, то есть, в принципе, это 100-200 получается, 200 Махайло, я 4 сессии выиграл, довольно там неплохие составы, часто попадаются люди, которые вот играют, там, один итальянец, который тоже 100% рук всегда играет, несмотря на то, что это кэш-игра, притом играет он регулярно, это регулярная игра, он постоянно приходит, играет 100% рук, вообще не выбрасывает ничего, вот есть там довольно неплохие игроки, ну, в плане неплохие для игры, я имею в виду, неплохие, вот, игра плюсовая, но последний раз, когда я вылетел в скорость, видимо, по замазке я сам ужасно играл, уже что-то стал играть много рук и проиграл до этого 4-5 сессий, все выигрывал. Сколько максимум россиян играл в одном турнире? Ну, честно говоря, такой статистики у меня нет, но в мейн-эвенте будет играть, я думаю, больше 100 человек россиян. Иннер написал на покере, что за всеми столами, за которыми играл, везде обсуждали Макса Кац. Замечалось такое за вашими столами? Ну, честно говоря, я довольно много турниров сыграл и ни разу еще не слышал ни одного такого разговора и даже упоминания. Сергей, что тебе лучше, офф или онлайн игра и почему? Ну, я считаю, что в офф у меня лучше получается, чем в онлайне. Как бы у меня все-таки достаточно большой опыт офлайн игры. Почему? Ну, вот именно за счет, наверное, того, что опыт есть. Ну, этот опыт не показывает пока. Вот. Но, в принципе, офлайн мне чисто, как скажем так, по мат-ожиданию кажется лучше. Вот. Так... Сколько процентов банкрот на ЦОП дали дольщики? Ну, не секрет, у меня официальные продажи на сайте можно посмотреть. Я продавал ровно 2/3. То есть, 1/3 от себя вкладывал, 2/3 продавал. То есть, 66/60. Так. Сергей, почему больше не рассказываешь раздачи в перерывах, мини-видеоинтервью? Интересно было в прошлом году или я что-то пропустил? Я еще раз скажу, что от меня это не зависит. Если ко мне бы кто-то подошел, я бы с удовольствием все рассказал, но... Сергей Сафронов, я слышал, что он был здесь вот в СОПе, но видел я его один раз, или два, может быть, за все время. Сейчас вот Искандер приехал, но он, видимо, не подходит, почему-то ко мне неинтересно. Вот так, если кто-то будет подходить, я с удовольствием и видео расскажу. Сергей, это самый худший пока что в СОП из всех твоих. Ну, по объему, наверное, получается, в позапрошлом году я в СОП... полностью провалил, но я играл там достаточно мало турниров, не играл вообще дорогих турниров, играл только No Limit, вот там 1000, 1500, там 2, да, вот такие, только No Limit турниры дешевые. И там просто в килополях, да, очень тяжело пробиться, хотя вот Миша Лохитов в этом году доказал, что это возможно. Кстати, вот хочу особенно поздравить Мишу Лохитова, очень я рад, что он выиграл браслет. Реально вот выиграл человек, который заслуживает браслет как никто. Потому что вот насколько я себя помню, вот я... давно Миша уже играет, и вот, ну, столько его калечили важный момент. Я вот помню, у него всегда вот далеко проходит, я вот помню даже, вот, не знаю, там, Moscow Millions, например. Первый день, я там чип-лидером тогда был после первого дня, второй день там мало нас людей осталось, но я там попал сет в сет против Тони Джи, там, ну, неважно, я, короче, вылетел, а он играл на финалке, и вот я помню, у него хороший стейк, он опять ставит там какие-то, там, по-моему, короли, там, в шестерке Саша Кравченко, ну, и шестерка, естественно, открывается. Вот такие у него постоянные вылеты были обидные, все где-то близко. И поэтому я вот за Мишу очень рад, очень приятный человек, всегда спокойный такой. Уравновешенный, вот, и очень я рад, что Миша выиграл браслет, и вообще результат показал феноменальный, конечно, 5 ИТМ, все в килополях, вот, финал, когда это было в 5000, где вот я занял там 34 место, то есть, молодец. Много выпивших игроков играет на СОП? Да нет, кстати, я за столами, вот, когда ночью уже кэш игра, там, где-то вот смотришь, ну, бывает, или поздно вылетаешь, там уже есть какие-то, или вот эти столовые турниры, какие-то особенно дешевые, там, смотришь, люди там садятся, там играют, например, там по 275, там одностоловок, ну, такие какие-то есть. Там, да, там все уже пиво заказывают, какое-то веселье идет. Там, но вот в самих настольных турнирах нет. Я вообще игроков не вижу за столами вообще. Сергей, чем больше всего нравится заниматься в Вегасе, кроме покера? Ну, чем-то особо заниматься. В рестораны нравится ходить. Вот Ваня приехал, мы позавчера съездили вечером. У него как раз день рождения был. Об этом, правда, мы узнали уже только после ресторана, когда уже я вернулся домой. И тоже ехали в машине, Ваня, что-то какой-то разговор зашел. Что-то говорит, ну, что-то про возраст, говорит, ну, мне он там 30 лет уже. Я говорю, ну, Вань, тебе же не 30 еще. А я помню, что он где-то сейчас держит, но мне казалось, что позже, через несколько дней должно быть. А я думаю, что он намекал, что Ваня, что у него день рождения, я так и не понял, дурак. Потом, когда приехал, открыл сайт, и там смотрю, все поздравляют его с днем рождения. Оказывается, у Вани как раз наступал день рождения по московскому времени в этот момент, когда мы в ресторан ездили. И потом еще, когда обратно едем, Ваня говорит, значит, смотрит, о, уже, говорит, 12 часов ночи. Ну, мы возвращались, типа, 12:05 там стало. То есть, тоже, видимо, был намек, что новый день наступил уже, давайте, типа, поздравляйте меня. А я все мимо ушей пропустил, так и не забыл, что у Ваньки день рождения. В рестораны нравится ходить, в рестораны съездили. Ну, вот, на шоу еще я ни разу здесь пока не выбрался. Но пока и выходных особо не было, я каждый день играю. Сегодня вот в 5 вечера турнир будет, сейчас 12 часов здесь в Вегасе, без 9-12. В 5 вечера Deuce to Seven Triple Drum, хороший турнир. Но пока каждый день турнир, но вот перед мейн-эвентом там будет довольно много уже выходных дней. И по ходу самого мейн-эвента. Там, наверное, уже походим на какие-то шоу. Сергей, не играли в СОП по разу? Извините. В СОП по разу отдельная история. Я играл вот этот шутаут, скачал его очень долго. В это время раз уже... Ой, затушил сигаретку. В это время раз уже шел. И я видел, что я на него уже практически никак не успеваю. Там 4 часа поздняя регистрация. Но вдруг случилось чудо. Его, во-первых, перенесли на час позже. Начали не в 5, а в 6, так как не хватало столов. Плюс там большой перерыв. То есть регистрироваться можно было до 10:40. И вот... По времени, потом, когда Качалов уже выровнял ситуацию, у нас стали равные стеки, я вижу, осталось буквально 15 минут до регистрации в раз, но я понимаю, что на него уже не успеет, но мне не до этого было, мне настолько важно было выйти на финальный стол по шутауту. И тут подряд Женя просто вот каждый раз с ривером покупает свои 3 или 5 аутов, просто каждую раздачу, 3 или 6 чаще всего. И раз, другой тренер выигрывает подряд просто все банки мне, и вот мы выставляемся, в конце я туз 3 пик, поставил у него дама 2 разномастные, терн дама, все, я вылетаю и смотрю, что остается буквально там 3 минуты до конца регистрации в раз. Я бегу быстрее в эту без очереди, пробегаю, регистрируюсь. Буквально в последнюю минуту успеваю зарегистрироваться в раз. Прихожу за стол, сажусь. Ну, там получается, что уже 5-й уровень. У меня получилось 15 бигбетов мне дали. И я сыграл ровно там 4 раздачи. Вот первая же раздача, у меня шестерочка, под ней 3-2 лежат. Больше карт нет. Маленьких, восьмерка только я напал. Человек просто, короче, поставила восьмерка мне кепку. Восьмерка покупает даму, я покупаю все 7. То есть у меня 7-6-3-2, у человека дама 8. Вот. Ну, дальше он не перекушивал, я просто калировал. Я купил все 3 карты плохие, поэтому он собрал девятку, проиграл я раздачу. Еще вот 2 подобные раздачи сыграл. То есть раз для меня закончился приблизительно минут, наверное, за 30-40, что ли, вот так я его играл. То есть я сыграл всего 3 раздачи в этом турнире, ни одной не выиграл и очень довольный поехал домой. Написал такой радостный пост у себя в колодце, что жизнь прекрасна и так далее. Вот, и там теперь у меня такой флут стоит, что я даже не хочу его открывать, свой колодец. Много троллей набежало. Кто победит, Кличко или Хей? И состоится ли бой? Вот я, к сожалению, не в курсе совсем. Не знаю даже, что за бой, кто такой Хей, когда они будут драться. Вот к своему стыду не слежу сейчас за этим совсем. Как думаешь, сколько еще браслетов возьмем? Ну, я уже ответил. Я, кстати, поразился где-то позавчера или 3 дня назад. Здесь, когда в 12 часов играешь турнир, 2 часа идут первые 2 уровня, потом 20-минутный перерыв, и после него идет награждение, так называемая bracelet ceremony, когда награждают, кто вчера выиграл браслеты. И я так, ну, я в этот период обычно подольше ухожу, потому что понимаю, что не 20 минут будет перерыв, а там где-то 30-35. И когда я возвращаюсь, и слышу, он объявляет этот человек, который эту церемонию ведет, и вот в 3-й раз у нас будет играть гимн Украины. И опять какой-то Аркадий, забыл я, к сожалению, фамилию, вот, но оказалось, что тоже это украинский игрок, хотя у него стоит США, но, видимо, как тут уже писали, вспомнил родную хату. Многие сейчас американцы вспомнили родину свою изначальную. И он оказался тоже украинским игроком. То есть украинский гимн уже играл 3 раза здесь. Вот, если так считать, то непонятно, ведь любой человек может выиграть браслет, и вдруг окажется, что он украинец или русский. Где больше всего нравится кэш? Не понимаю, в Лас-Вегасе именно. Ну, в данный момент, наверное, в Рио. Но единственное, что довольно трудно найти вот свободный стол на хорошую игру. Если игра видит, что хорошая сидит, то обычно туда waiting list довольно большой. Надо ждать, поэтому как-то так все не удается особо. Ну, пока турниров много, то есть я особо там, конечно, не стараюсь садиться. Потом, попозже, может быть, когда будут выходные. Сергей, какой процент от выигрышей берут америкосы? С русских ничего не берут, то есть россияне полностью получают все деньги. Вот, американцы, насколько я знаю, 30% там удерживают у них. Где поиграть кэш, если первый раз в Вегасе? Где слабее поле? Лимиты минимальные. Да где угодно. Маленькие лимиты вы можете абсолютно в любом казино поиграть. Вот поэтому, я думаю, абсолютно в любое казино заходите и играйте. Джипси, зачем ты куришь? Это сложный вопрос для меня. Зачем? Ну, просто нравится. Я вот не понимаю, как мне постоянно спрашивают, не собираешься ты бросить, я уже говорил не раз, да, что я просто хочу, планирую не курить больше, там, не курить там, по пачке в день, там, по полторы. Вот. Но совсем бросать. Я вот не понимаю, зачем есть, если после еды ты сигаретку не можешь. Или как, вот, я не знаю, чашку кофе выпить без сигареты как-то. Я удовольствие от этого получаю. Не хочу себя его лишать. Мы живем в любом случае один раз, поэтому во всем есть только подножный корм, траву там, и жить только для того, чтобы это. Ну, если это не доставляет удовольствия, мне кажется, это неправильно. Почему нет чемпионата по разу за 10 тысяч? Ну, к сожалению, пока нет, но я слышал, что вроде бы на следующий год вполне возможно, он будет. Вот. Познакомился, кстати, со многими. Постоянно ко мне люди подходят, так некрасиво получается, что я их не знаю в лицо, они меня все знают. Я вчера удивил, иду в коридоре, подбегает ко мне такой пожилой человек, лет, наверное, 60, мистер Рыбаченко, можно с вами сфотографироваться? И там просит какого-то другого человека, дает ему фотоаппарат, и там обнимает меня, судок фотографирует, думаю, ничего себе, вроде, где он там про меня, что он может быть раньше, какой-то двухлетней давности или трехлетний журнал какой-то нашел, где там про меня писали, что я нефтяной магнат и так далее. Вот. А вот подходят люди, я же в чате веду себя так не очень всегда корректно, даже правильно бы сказать, что я всегда себя веду очень некорректно в чате, когда раз играю 100-200, вот ко мне подошли тут ребята, один говорит, двое ребят подходят, молодые, ну приятно, такие что-то разговаривались, они говорят, я DJ Forever, ну это такой приятный игрок, я правда думал, что он в возрасте, мы с ним постоянно общаемся, когда 100-200 раз играем в онлайне, я его вживую не знал. Вот. Но он всегда себя очень корректно ведет, я с ним всегда тоже себя хорошо общаюсь, так поговорю. А с ним рядом стоит такой как бы топчется, рядом паренек такой. И так мы что-то разговариваем, потом я говорю, а у тебя какой ник? А он что-то так замялся, я так и понял, что это, видимо, кто-то из тех, с кем я так, конфронтация у меня на сайте. Потом говорит, а я Бузард, есть там такой игрок, у него там чернокожий такой баскетболист на аватаре. Мы с ним очень жестко всегда ругаемся, общаемся. Вот. Так вот вживую нормально со всеми поговорили. Джон Д'Агостино тоже подошел, говорит, мы с тобой говорит, раз играем часто на фултилте. Тоже так поговорили нормально. Сергей, стоит ли открывать свой ресторан с точки зрения получения прибыли? Достаточно ли в Москве хороших ресторанов? Ну, вы, наверное, думаете, что я на любой вопрос могу дать ответы финансовые какие-то, там, проконсультировать по бирже, там, еще что-то. Ну, я не знаю, стоит ли открывать с точки зрения получения прибыли. А вот, ну, хороших ресторанов в Москве, конечно же, очень много. Ну, хороших в плане, наверное, вот кухни и обслуживания более-менее хороших. Но по соотношению цена-качество, я думаю, что их практически нет. Вот в ресторане в Вегасе в этом плане намного превосходят московские. Джипси, будешь ли еще играть на Poker Stars? Ну, куда я денусь? Буду, конечно. Как с Америки, если вернусь, то думаю, что буду. Сегодня играть будешь? Если нет, то чем занимаетесь сегодня, если не секрет? Я уже сказал, что сегодня турнир по Deuce to Seven, Triple Draw, в 5 вечера. Сейчас вот 12 часов, в 5 вечера буду играть, да. Турнир по Deuce to Seven. Так. Какой рекорд у Карла Льюиса на 100-метровке? 9.86 вроде. 9.86, я так думаю. А, это Темич задает вопрос. Понятно. Подготовился человек. До этого задавал вопросы какие-то, что их понять невозможно было. Думал час, и вот задал вопрос, который как бы можно ответить. Я думаю, что 9.86. Я помню, что был 9.92, официальный мировой рекорд, и потом Бен Джонсон пробежал на Олимпиаде в Сеуле, по-моему. Сумасшедший показал результат, 9.83, тогда никто не мог поверить, что так можно пробежать, но потом его улечили. В допинге вернули это 9.92 Льюису, но потом он вроде его улучшил, 9.86 пробежал. Сергей, чем ты предпочитаешь выставиться в прифол половин с парой или с эверкартами? Ну, такой вопрос стандартный. Я знаю, что Ави отвечает на этот вопрос, что с эверкартами. Ну, пара имеет преимущество всегда, поэтому я лучше с парой выставлюсь. Хотя, что-то последний турнир, неважно, чем я выставляю, с парой или с эверкартами, все равно проигрываю. Ну, например, если это две двойки и там валя 10 мастевые, то предпочту валя 10 мастевые, потому что они чуть-чуть больше процентов имеют. А так почти всегда с парой, конечно. А сколько всего наших на СОПе? Ну, много, очень. В этом году явно, мне кажется, еще больше будет. И сейчас подтягиваются люди. Я вижу новых людей. Вот вчера встретил троих уже, ну говорить не буду, их не называть эти фамилии, неважно, ну, таких людей, с которыми я в офлайне играл еще очень давно, такие уже опытные. То есть много очень людей, которых здесь не ожидаешь увидеть. Вот, думаю, ну, в мейн-эвенте будет играть точно 100 человек наших. Сергей, почему у тебя нет своего фонда? Ну, видимо, потому что я не бизнесмен. Как бы никак не могу и не хочу этим заниматься. Хотя у меня есть мысль, что я бы, наверное, мог бы не в том плане, что покупать доли, а именно вот как команду какую-то. У меня в этом плане, мне кажется, гораздо перспективнее вкладывать деньги, да? То есть иметь несколько человек с ними, вместе там куда-то ездить, пытаться где-то там вместе там обсуждать. Вот, ну, типа, как раньше было, да, вот если бы создавать какой-то фонд, я бы делал это так. То есть не на то, чтобы скупать долю игроков, которых ты не знаешь и не видел, а именно вместе с кем-то. Потому что, мне кажется, в России сейчас есть довольно много игроков, в которых я с удовольствием бы вкладывал деньги, если бы они были. Выигрыш что, дают наличными? Перевести на свой счет в банке прямо с казино невозможно? Возможно, как угодно. Вы можете взять наличные, можете перевести на банковский счет, можете взять фишками, чеком, как угодно. Как думаешь, какой уровень игры Спайдермена, Аффлека, Дэймона и Ди Каприо? Ну, или Мид-2? Ну, я думаю, что вряд ли у них высокий уровень игры, но я ни с кем из них не играл, вот, поэтому мне тяжело судить. Сергей, скажи, пожалуйста, кэши турниры круглый год в Вегасе? Да, круглый год, но, конечно, такого ажиотажа, как сейчас, нет. Сейчас в любое казино, когда вы не зайдете, у них идет своя серия турниров недорогих. Я даже в какой-то день отдыха был, я посмотрел просто так ради прикола, открыл, смотрю, оказывается, в этот день там где-то проходит хорс по 500, там где-то, ну, такие неплохие турниры. Достаточно дешевые, конечно, но и полно турниров всяких там по 120, по 200, по 300 долларов, вот таких ноу-лимитов. Просто в каждом казино огромное количество. А когда в СОПа нет, все равно это все проходит, серии есть, но не в таких количествах, но турниры вы можете играть каждый день, и не один, в принципе. Сергей, Элки хороший игрок, играл ты с ним, и как тебе его игра? Ну, понятно, что я играл с ним много раз, вот, в No Limit я считаю, что игрок очень сильный, в StatHigh он выиграл турнир по StatHigh, обсуждалось, потом, когда я другие турниры играл, вот звезды там обсуждали все эти между собой, считают, ну, говорили, что вообще непонятно, как он мог играть, играл он достаточно StatHigh слабо, но No Limit точно хороший игрок. Вот. Единственное, меня не один раз поразила ситуация, когда в Таллине мы с ним играли ЕПТ вот в этом году за одним столом, и дилер по ошибке отдала ему в два раза больше фишек, чем нужно было. Он просто промолчал, ничего не сказал, а я уже не стал вмешиваться, потому что я устал уже постоянно вмешиваться в ситуации, где дилеры ошибаются, и игроки из этого, которые из этого пострадают, что у него отнимут фишки, может... Притом это происходит просто регулярно. Вчера я играю вот турнир, опять же, Абахаид, Стат-8. Там же ставки перед собой ставятся, потому что банки делятся, сплетуются поты. И один человек стоит, а у другого только крупные фишки. И вот кидает, ну там, например, ставка, к примеру, там 800, а тот кидает 1000, да. По следующей улице опять там 800, тут рейс, например, 2 фишки. И в итоге получилось, что в банке должно быть 2250, они поставили. Ну, к примеру, там я точно не помню сумму. Да, 250, просто меньше ставки были, не 1000, а 500 он кидал. Вот. А у того стоит 3500 перед собой. Просто крупные фишки только были у человека. И дилер берет все эти 3500, тому игроку отдает и дает сдачи 250 этому. И я уже говорю дилеру, ну посчитайте, ну неужели вам трудно посмотреть? Ну там 250 стоит, а здесь 3500 вы забрали у человека, 250 сдачи ему дали. А у того это последние фишки, у него 250 сдачи, и еще 400 спиной где-то осталось. То есть он практически выпрыгал. Все пересчитали, да, действительно, лишнюю 1000 забрали. И тут же я тому игроку засадил лин, которого спас, как, ну, которому я лишнюю 1000 подарил этим. Потом мы ушли с ним постепенно в лин, и я проиграл. То есть получилось, что я вот так встрял, непонятно зачем. Ну просто мне... уже как-то обидно. Игроки сами не следят. Я вот даже нашим ребятам сколько говорю, сколько видел таких ошибок. Вот у наших, что они не смотрят. Вот дилер делит банк, бывает даже в Техас No Limit, сплит-пот, да? Ошибки сумасшедшие просто. Ну, постоянно ошибаются дилеры. Даже здесь, в Вегасе. Огромное количество ошибок. И никто не смотрит. Игроки сами не смотрят. То есть, почему-то получается, что я вот как посторонний игрок часто вижу, что кого-то обокрали. Вот, и я сейчас уже решил, что зачем я буду постоянно об этом говорить. Ну, вчера вот зачем-то вот сказал. Так. Сергей, чья игра из наших тебе видится наиболее сильной в этом году в СОПе? Как думаешь, кто хитанет? Ну, кто хитанет, сейчас уже говорить, наверное, поздновато, потому что все практически заканчивается, а main event может доехать кто угодно. Вот, но я уже отметил Мишу Лохитова, безусловно, в килополях он показывает феноменальные результаты, финальный стол, потом браслет. Вот. Что касается... Ну, вот Кирилл Арцов, он хоть и каких-то там феноменальных результатов не показал в плане денежном, но у него... 5 ИТМ, это очень хороший результат, то есть он достаточно постоянно глубоко проходит. По-моему, 6 ИТМ у него уже даже, да, 6, наверное, ИТМ, потому что он в этом флутауте прошел свой стол тоже. Ну, кого выделить? Даже не знаю. Ну, и так понятно было, что, например, там игроки, типа там Амки, вот, который браслет выиграл, да, Слава Жуков, ну, очень сильный лимитный игрок, вообще приятный парень. Вот. Но у него пока не складывается, как сказать, не складывается. Человек играл в браслет, но я имею в виду, что остальные турниры пока особо не складываются. Вот. А хитануть может кто угодно. Сергей сейчас играл раз сауф, выиграл у него большой банк на 20-40, сказал, что на русском, он пожаловался в суппорт, и меня забанили. В теме общения в чате кэша по разу. Ну, афу такой, да. Что я могу сказать? Были смешные случаи, приколы, драки, пьяные выходки. Ну, даже вроде как, ну, пьяных выходок я точно не видел, как бы такого чего-то. Я говорю, под утро, если турнир заканчиваешь поздно, видно, что там за столами есть какие-то такие веселые, скажем, компании. Это не то, что пьяные, а агрессивные, они просто веселые. Все-таки люди в среднем, если брать, то более дружелюбные. Не как принято у нас, если у нас какая-то пьяная компания, то должно закончиться мордобоем обязательно. Здесь заканчивается просто весельем. Вот, поэтому. А так, каких-то вот таких смешных случаев, ну, так навскидку, не припоминаю. Ну, вот могу рассказать, да, про дура. Случай. Кстати, по-моему, это неплохой способ зарабатывать деньги. Играют турнир, по-моему, не помню какой, подходит к дуру сзади такой толстенький парень, тинейджер, и начинает его гладить по голове и говорит: ой, ты мой сладкий, извини, я там не мог, типа, вчера тебе позвонить, что-то, ну, типа, этого. Дур так испугался, там что-то. Оказалось, что этот парень просто заключил сайт-бет со своими друзьями, что он подойдет к дуру и так себя поведет. Вот, но это как бы не конец истории. Дальше за соседним столом игралась Фондиари. Они с дуром как бы, ну, там, поприкалывались по этому поводу и говорят: на тебе, типа, $300, иди к Шоу-Дибу. Также по голове. А Шоу-Диб такой, Дэнни Девит его называют. Он похож на Дэнни Девита чем-то. Такой невысокий, маленький такой человек, Фредди Диб, да. Не, да, Фредди Диб. И, ну, такой лысенький. Тот пошел к тому, тоже за $300 то же самое с ним проделал. Потом его к Хельмуту, короче, отправили. Вот Хельмут вообще там получил удовольствие, чуть-чуть чаевые ему не дал. Он подошел к нему сзади, стал просто типа как массаж делать, там спину, там. А Хельмут с непроницаемым лицом сидит, не обращая внимания, типа. Вот. То есть, я думаю, это неплохой способ зарабатывать деньги. Так вот, к одному подойти, к кому-то, там люди любят все эти приколы. Типа дура. А дальше тебя будут отправлять везде уже по всем этим, по звездам, чтобы ты ходил над ними прикалывался. Вот, ну не знаю, насколько вряд ли это особо смешная история. Ну, вот что меня еще поразило в плане, например, вот ауры, может быть, даже, как про ауру, это был вопрос. Я бы сказал, я видел, что просто я играл турнир, по-моему, как раз хорс по 10 тысяч или лимит по 10 тысяч. А в другой зоне, ну так вот рядом с нами, играли Техас No Limit. И Виталий Кунгин сидел недалеко. И у них как раз сформировали стол, я смотрю, ну все встают, идут за другие столы. Ну, как нормально, люди взяли фишки и пошли. А Виталик не просто взял фишки, потому что он взял с собой стул, вот на котором он сидел, это как вопросом по ауре как раз. И через весь зал потащил стул, на котором играл. Вот, это о том, что кто как верит во всякие приметы, там, ауры, все. То есть, представляете, там достаточно тесно между столами пробираться, тут человек со стола просто встал, взял фишки, взял с собой стул и потащил. Вот, это к вопросу о том, какие нужно соблюдать всякие там аурные приметы, все. Вот, может, в Киеве тоже так все будут пересаживаться, каждый со своим стулом, когда у нас будет там РПТ, например, проходить. Так. РФС, вопросы про итальянцев, про какие-то, ну, я не настолько компетентен, что футбол. Как тебе доезд до Негриану с тобой в раздачах? Ну, он играл плохо, видимо, за маски был, потом же он проиграл раздачу, там сломал наушники свои, психанул, там такой грохот стоял, в общем, вскочил, стул отлетел, меня уже пересадили, за соседним столом играл. Саму раздачу я не видел, но видел, как он разбил наушники свои в сердцах. Вот, играл он, ну, бывает, у всякого каждого человека, наверное, такое бывает, он играл плохо, откровенно плохо. Он пришел с большим стеком, видимо, решил, что сейчас будет разрывать стол. Пару раз у него не прокатило, он стал открывать с очень ранних позиций коннекторы. При таких блайндах это была уже минусовая игра. Он ничего с ними не выигрывал, платил никуда, получал какие-то дро. Они не закрывались, в итоге стек раздавал. У меня выиграет опять огромный банк за счет этого, его поддерживал, потом опять его раздает. В итоге вылетел, хотя был одним из чип-лидеров турниров. Были какие-то интересные случаи со столами, связанные с тилтом, кто-нибудь уже кидался разорванными картами в дилер. Нет, вот в этом году как-то мне в этом плане не везет. В том году как-то повеселее начало было. Я рассказывал, что в том году сначала один человек, там, я говорю, разорвал карты в дилера и их бросил. Потом он же снова получил, ты снова с ними проиграл. Ну, там, не буду повторяться, это все, кто слушал в прошлом году эфиры, это слышал. В другой ситуации человек против меня выставился, ну, против моего комбо-дро. Типа, я уже не помню, там 3 флэш-дро было, что ли, у него, типа, там, совпадение, и он на ривере поймал трип, вскочил, заорал и убежал из зала. Вот, и так и не вернулся, все его фишки, у него стал большой стек. Даже написали в этом отчете, что вот человек выиграл большой банк, но не понял этого, с криками выбежал. Ну, реально так и было, он реально чуть ли не заматерился, вскочил и прям так вырвался. взял и все, так и не вернулся. Потом писали, вот я читал отчет, что так и пропал человек. Вот в этом году как таких историй вот почему-то не происходит. Все играют спокойно, нормально. Так. Скажите, какая игра в покере наименее дисперсионная? Мне уже кажется, что это No Limit Texas в последнее время. Сергей, расскажи еще какие-нибудь истории из раза в офлайне. Встречал, может, кого-нибудь еще? Ну, я, в принципе, со всеми, с кем почти играем, да, сейчас пообщался, но они сами ко мне подходят, общаются, разговаривают, но игру мы собрать так и не смогли. Вот позавчера попытались, записались в 100-200 раз. Записался 7 карт Райан, я, DJ Forever, Buzzard, еще какой-то человек, который, я не знаю, записался. Но так игра и не собралась. Стол не организовали. То есть раз пока не удалось собрать в Вегасе, может, попозже еще удастся. Организаторы Бултона хотят запретить кричать во время матча. Сергей, как относишься к стонам Шараповой? Мне, вот чисто с эстетической стороны, как бы, мне не очень это нравится. Мне не очень нравится слушать, как Мария играет, когда вот громко так слишком стонут. Но с другой стороны, если она так привыкла, если ей это, ну, помогает, и без этого не может, ну, обвинять как бы в этом человека нельзя. Я считаю, что запретить, наверное, будет неправильно. Но мне вот как зрителю это не очень нравится. Много американских регуляров с PokerStars на СОПе. Ну, понятно, что все практически. За каждым столом люди постоянно... Это первое дело, когда вот особенно такие турниры, типа вот 5000 NL, который вот где далеко прошел, когда играет в основном такая молодежь, да, в основном все реги, все начинают там, а у тебя какой ник, а у тебя кто-то не говорит свой ник, кто-то говорит, там, все, кто-то скрывается. Но я многих и так знаю там по никам. Ну, вот и тот же шутаут по 5000 был тяжелый турнир, тоже я из него расстроился, хорошо шел, вот и Африк вылетел, но вот Big Egypt просто там все лыны подряд выиграл, и в итоге снял меня. Сергей, где еда лучше, в Вегасе или в Москве? Ну, сейчас я бы сказал, что в Москве, потому что просто когда долго так находишься, я думаю, такая проблема у всех. Вчера даже мы обсуждали, когда вот был перерыв 30 минут, я, Зая сидели там, кушали, или Шап, по-моему, не помню, кто еще был, Игорь Шараскин, что когда вместе здесь уже полтора находишься, уже хочется вот... Во-первых, здесь же, ну, нет такого понятия, как, там, я не знаю, черный хлеб, там, борща здесь не поешь, там, солянки какой-то, вот, какой-то такой русской пищи. Я не скажу, что я прям такой фанат русской пищи, но когда ты месяц питаешься только вот американской пищей, уже хочется чего-то такого, чего здесь нет. Вот, я вот сейчас уже скучаю, я вот сейчас очень бы хотел бы просто простой какой-то, я не знаю, даже какой-нибудь там, я не знаю, пюре там с какими-нибудь котлетами, что-нибудь вот такое съесть. Потому что все время питаться только... Но если так брать, вот просто рестораны, пока что, ну, здесь мне рестораны больше нравятся. Если хедзап мейн-эвент попадешь с Ранкин Мэйером с равными стеками, какие шансы будут затащить турнир? Ну, мне сложно сказать. Тем более, с Ранкин Мэйером я играл, по-моему, всего один или два раза. Вот, безусловно, очень хороший игрок. Не могу ответить на ваш вопрос. Сергей, как там Илюшан? Каковы его шансы на браслет? Ну, Илюшан вчера мейн-эвент провалил. Вчера был турнир, я еще раз повторю, Амаха Хайло, стат Хайло. Для Илюшана это был мейн-эвент, потому что две его любимые игры. Мы играли с ним за соседними столами. И уже через, по-моему, часа полтора-два, уже до перерыва или я не дожил, видимо, очень ему не складывалось. Вот, поэтому теперь его шансы на браслет, я думаю, минимальны. Просто не осталось турниров, которые вот он, на которые он рассчитывал. Кто выиграет СОП Main Event? Просто назвать одно имя. Кто выиграет в лотерею, я не знаю. Одно имя невозможно. Я мог назвать там какой-то список, что претендентов, но опять же, это будут все известные топ-игроки, поэтому, думаю, нет смысла отвечать на такой вопрос. Так, вот советуют попробовать лучшую японскую лапшу рамен в Вегасе. И ссылка на сайт. И стол надо было забрать. Ну вот стол, да, стол Виталику забрать мы не дали. Кто лучший игрок России? Сложный вопрос. Я по совокупности назвал бы, вот, видите, можно же разделять там No Limit, там, холдом или все вместе, и все. Вот, например, у Саши сейчас не складывается этот СОП, но если брать все вместе, по совокупности, скажем так, всех качеств, я бы назвал Кострицына. Сергей, твоя фамилия начинается с слова «рыба», что в покерных кругах трактуется однозначно. Были ли у тебя в связи с этим какие-нибудь забавные ситуации? Да нет, не было. Даже как-то и шуток по этому поводу особых никто не делает. На самом деле, ведь ну, сейчас уже не так он известен, хотя играет сейчас дорогую Амаху, я смотрю постоянно. Вот Devil Fish, например, тоже... Ну, правда, он сам тебя так назвал, Devil Fish, реально его зовут. Улиот, Дэйв Улиот. Вот, то есть много людей с такими... фамилиями. С похожими. На американские, я имею в виду. Сергей, берешь ты в Вегасе машину на прокат, на какой машине ездишь в Москве? Машину на прокат, конечно, беру, да, здесь у меня есть Dodge какой-то такой недорогой, он стоит там $1080 на 30 дней за месяц. Ну, потом, правда, у меня еще списали за него 1500 дополнительно за то, что я так и не предоставил им российскую страховку, которую обещал. Вот, смотрю, у меня с карты еще 1500 списали. Вот, в Москве у меня сейчас нет машины, ездил всегда на семерке удлиненной. BMW, ну, в основном не за рулем, как бы, а сзади, но моя хорошая была оборудованная семерочка, там, с телевидением, со всеми делами. Вот, а сейчас без машины, то есть езжу на такси. Сергей, долго ли занимает освоение Mix Games по сравнению с No Limit? Ну, наверное, чуть дольше, вернее, прилично, потому что все-таки игр много, чтобы кажется. Вот я, например, до сих пор, я считаю, что я хорошо сейчас играю, действительно, ну, мое мнение, что я хорошо играю в Raz и в Limit Hold'em. Вот, например, если брать из Horse, да? Эти две игры, я думаю, что у меня преимущество над большинством игроков есть. Ну, вот, кто в микс-игры играет. Но я плохо играю в стат, то есть его надо изучать, тогда много этим заниматься. Например, стат Кайло, думаю, что тоже можно бы явно получше играть. Вот, поэтому все игры изучить, это довольно много времени нужно. Как там дела у Гольфонда? Не слышно ничего, он на ноку. Но я вижу и того, и другого. Вот, часто Гольфонда, часто вижу именно в зоне, где идет кэш-игра. В турнирах с ним не сталкивался, за столы не попадал. На Нока тоже за столами не играл, но за соседним столом он играл. Вот как раз в шутал, по-моему, когда играли. Вот. Вижу так, ну как дела, вроде никаких особых заносов нет. Какие у тебя сейчас отношения с Unibet? Сейчас никаких, у меня контракт с ними закончился, я его не продлил на этот год. Вот, потому что было большое ожидание от Full Tilt Poker, что будет с ним контракт, но там все сорвалось. Так что сейчас я без контракта. Вот пока никаких. Не планировал подписывать других. Сергей, какой у вас банкрол? Ну, это вопрос достаточно личный и сложный. Вот, поэтому не буду на него отвечать. Там же русские кавказские рестораны есть, Кулиган пишет. Но в том году вот мы ходили с Ваней, с Ликой, Сашка что-то не поехал. Мы ходили в так называемый русский ресторан. Вот, но владелец у него почему-то был итальянец. Притом он один там и готовил, и приносил все, и тут же успевал еще петь. То есть он приготовит еду, принесет такой, как бы, домашняя атмосфера, и идет там, поет то-то кутуня, там всякие вот такие, ну, на итальянском языке все пел песни. Вот, ну, видимо, рецепт где-то нашел русский, но еда русская, вот он борщ, мы борщ там заказали. Больше такое я вам скажу, что если бы вам не сказали, что это борщ, вы бы и не поняли. Я думаю, что здесь сложно, на самом деле, продукты все равно не те, сложно приготовить, наверное, борщ. Вот, единственное, я сейчас вспомнил, что у Стаса девушка Катя, она хорошо готовит очень, по слухам. Вот, и они здесь сняли квартиру, у них кухня, они продукты покупают. Вот я забыл, что они нас приглашали на домашнюю. То есть они там могут в домашних условиях что-то приготовить. Вот где есть хороший шанс попробовать поесть русскую кухню. Сергей, в новости писали, что Айви должен деньги ФТП. Кто-то в комментах написал, что он перед финалом Камейна был пустой. Как думаете, возможно такое, что Айви пустой? Вполне возможно, но я не хочу обсуждать эти слухи, как бы. Никакие, потому что я так часто что-нибудь такое говорю, что, наверное, не стоит вообще говорить, поэтому ситуацию финансовую Айви не хочу обсуждать. Бытует все еще выражение, ты играешь в Алынах, как Шараськи. Но это я один раз где-то в эфире сказал такое, потому что действительно я говорю, ну сколько я не видел, я с ним играл там в Шангриле, там турниры какие-то там, там мы проводили, там, по-моему, по 10 тысяч турниры там, или по 5. Вот, у него в Алынах не особо складывалось. Сейчас, наверное, в Шараськи можно уже на меня заменить, потому что у меня что-то не очень складывается. Последние годы полтора-два, вот реально в Алынах у меня процент выигрышей не очень хороший. Сергей, как думаешь, ты профессионал, и что ты бы хотел изменить в себе для улучшения результатов в игре? Ну, мне кажется, я и так довольно продвинулся в этом плане, то есть я более, намного более профессионально, вот я просто вижу это. К сожалению, мне очень обидно, что это на результатах никак не сказывается. Вот, я думал, что надеялся, что на этом СОПе я смогу показать результат, пока это не удается сделать, хотя пару раз был достаточно близко, но прорыва такого нет. Но само отношение у меня сильно изменилось, у меня меньше тилта стало в игре. Ну, я даже могу сказать, что я практически его исключил. То есть, раньше я мог по замазке отдать турнир, просто подарить. Сейчас такого нет. То есть, я, конечно, там расстраиваюсь, каких-то раздач, там могу там выйти покурить, но нет такого, чтобы я по замазке стал там все раздачи, например, играть подряд или что-то такое. Вот. Ну, а то, что хотел бы изменить, ну, я думаю, что много еще чего нужно менять. Во-первых, мне нужно улучшить свою игру во многих играх, особенно в микс-играх, например, как я уже сказал, тот же Stat High. Вот. Очень много мне чего нужно менять в игре в No Limit Hold'ами. Вот. Я пытаюсь это делать, но все равно еще много впереди. Ну, надо работать со игрой, я продолжаю это делать, я буду дальше стараться развиваться, смотреть воды там всевозможные и так далее. То есть, это бесконечный процесс, поэтому нужно дальше. Так, вот у меня уже смс-ки приходят по сегодняшнему турниру. Какие мазы будут на 2 на Dude 7. Так. Сергей, есть ли вероятность, что когда стрельнешь, посмотришь для вложений на недорогие оффы достойных скромных пацанов с форума? Ну, скорее не Кастринж, а если бы вдруг у меня были бы, скажем так, деньги, да, которые я мог бы вкладывать в игроков, то да, я бы сделал. Я бы сделал что-то типа команды, взял бы туда человек, ну, постарался бы взять человек 6-7, которые у меня есть на примете, которых я с удовольствием бы с Хэнда бэкил, и возил бы их вот на серии наши, типа вот Украина, там все эти, на все возможные наши серии, и в Америку на длительные серии, типа там по месяцу. Вот так. Я думаю, что это очень плюсовое занятие, я уверен, что в этом есть деньги. Вот, то есть, если бы у меня была возможность, а я этим бы занимался, и я уверен, что это, ну, положительное вложение с хорошим очень ожиданием. А почему ездишь дома не на семерке Жигули? Спрашивает Леха. Ну, не знаю, мне на такси как-то удобнее. В любом случае, как бы, вряд ли что-то заставит меня купить семерку Жигули. Вот человек, Серег, тут есть борщ и котлетки. И ссылка какая-то. US-меню видно. Ну, я посмотрю потом, конечно. Но в Вегасе, насколько я знаю, русских ресторанов больше я не видел. Надо уточнить будет. Так, Джипсика с дуром сидели рядом, болтали. Ну, болтали, но так не особо. Он был занят в основном своими мазами огромное количество. То есть он постоянно там после каждой задачи бегал, там уточнял эти ставки. Они же каждый раз, с кем он еще не заключил, стек меняется после каждой задачи, он новые там мазы заключал. Вот, ну, прикольно, конечно, мне очень понравилась эта ситуация, что человек, имея стек 7 тысяч, заключил такие мазы, что он мог выиграть несколько миллионов, если бы чуть-чуть ему в конце удача не отвернулась от него, как бы это глупо не звучало по отношению к дуру, что удача отвернулась, потому что, что он показал в этом турнире, какой он стек набил, про удачу, что она отвернулась, говорить глупо. Но, тем не менее, вот он стал пятым, если бы он выиграл, то, я думаю, тому же Зингеру пришлось бы заплатить ему больше 400 тысяч, и, насколько я знаю его ситуацию, для него это было бы очень больно. Вот Соул спрашивает, насколько я знаю, это Ваня Демидов. Мы с Дикеем интересуемся, почему Дикей настолько хорош? Ну, Дикей, я, во-первых, немножко не понимаю, в каком отношении. Ну, Дикей, я так думаю, что во всех отношениях, наверное, хорош. В покере почему он так хорош? Ну, не знаю, много работал над собой. Много занимался. Серега, привет. Бросил ли ты курить? Что думаешь о электросигаретах? Пользовался? У меня такое впечатление, что вопросы просто по кругу задаются. Курить не бросил, не планирую. Вот, электросигаретах, да, пользовался. Мне не понравилось абсолютно, мне не понравился вкус, ничего. Как выход для людей, которые не могут совсем без сигарет, например, в самолете, это годится. А так вот, мне они... Сашка мне вот купила, подарила эти электросигареты. Мне не понравилось, даже в самолете я не пользуюсь. При перелетах, там, 14 часов, например, там, или там, 13, да, вот, я не пользуюсь. Просто вообще без курения обхожусь. Кто из иностранных про главный спец в микс? Много сейчас очень сильных игроков, которые в микс игры играют. Это я бы выделил в первую очередь это Алекс Луно. Его ники. Был он раньше Алексон Мун на Full Tilt, сейчас у него Алекс Луно, он стал FT Pro. А на Старздах у него BH People ник. Вот он очень сильно играет. Шон Дип очень сильно прибавил за последние там, годы два. Он играет очень большой у него наигрыш в микс игры, он стал прилично очень играть. Вот, Сабич, Себастьян Сабич довольно прилично тоже играет все эти игры. Это Сеп 86 у него на Старзах. Ну, много, я могу очень много игроков называть на самом деле. Безусловно, Алай, Steam Race на Старзах. Дэниел Алай во все игры очень сильный игрок. Мерсье прилично играет очень. Ну, много могу назвать. Сергей, Серег, тебе не нужен личный повар, итальянская, русская кухня. Ну, понятно, я бы не отказался, если бы у меня была там дорогая машина, водитель, личный повар и все такое. Но сейчас как бы это не совсем актуально. Соул, с днем рождения. Кстати, да, Ваня, я уже сам в смс-ке написал, поздравил его. И даже в этом колодце его написал, что все его намеки я пропустил от дня рождения. Сори за вопрос, но как прослушать интервью Джипси, на эфир опоздал, как послушать записи, не могу понять, туплю. Ну, это потом там напишут в теме, там будет ссылка. Можно будет в записи прослушать. Джипси, как ты снимаешь стресс, если такое бывает? Да никак не снимаю. Вот последний раз, да, я очень расстроился из-за этого шутаута против Качалова. Давно у меня такого не было, на самом деле, чтобы я вот настолько был расстроен турниром. Я помню, вот даже, я даже, у меня как-то в последнее время, я никогда даже не волнуюсь во время. Вот какие-то важные моменты бывают все-таки, да? Или там в онлайне, когда играешь, или вот сейчас даже на в СОПе, ну, например, вот как там остается 30 человек, ты чип-лидер, да, это же все-таки в СОП первое место, там почти миллион долларов, да, какие-то большие раздачи, у меня нет никакого волнения, я просто сижу и думаю, вот какое здесь правильное решение будет, по-моему, от ожиданий, все, то есть только вот такими категориями мыслю, нет никакого, я вот просмотрю, люди там трясущимися руками там ставят фишки, видно, что очень переживают, очень волнуются, у меня, видимо, где-то это все в прошлом, может, в начале было, а тут я впервые себя поймал на мысли, что вот когда у нас перерыв очередной начался с Женей, мы играли, и у нас были уже равные стеки, он уже догнал меня по стекам. что я вот так вышел курить, и я так, не скажу, что прям волновался, но я понимал важность, насколько мне важно вот выиграть. Я как бы, такой как бы страх даже скорее появился. Не то, что волнение, а страх, что я могу проиграть, ведь упустил уже с такого огромного преимущества, чудом он там спас несколько раздач. Я так понимал, насколько важна мне эта финалка, потому что, ну, я все равно как бы еще раз скажу, что считаю, что очень хорошие у меня шансы на этом финальном столе. И из-за состава, из-за того, что я просто хорошо играю, лимитные, особенно шутаут, у шутаутов у меня всегда результаты хорошие, состав там такой подобрался неплохой. И очень важна мне, это был очень был финальный стол. И как-то вот впервые у меня такое был, как страх, что я могу проиграть. Давно такого не было. И, конечно, когда я проиграл, тут же еще пошел раз, три раздачи сыграл в турнире. Вот, наверное, это был, не скажу, что прям стресс, но какое-то такое опустошение. Руки совсем опустились. Как бы, такое ощущение, что, блин, ну что ты не делаешь, все равно вот не дано и все. Просто вот не получается выиграть, ничего не можешь сделать. Вот. Вот Сашка мне поднесла, ну, сейчас этот свой iPad, пыталась какой-то вопрос показать, но что-то кликнула куда-то, и все исчезло. Чей-то вопрос на меня. А, Темич опять. Можешь назвать чемпионов чего? Ролан Гароса с 90-го года? Ну, я думаю, что, конечно, я могу их назвать всех. Я прекрасно разбираюсь в теннисе, всех помню хорошо, но ну, какой смысл сейчас это делать в эфире? Я же могу просто открыть какую-нибудь ссылку и перечислить их. Ну, естественно, Темич просто переживает, потому что он пытался меня поймать на каких-то там вопросах. Вот там Карл Льюис, какой рекорд там, или Темич, ой, не Темич, а это Ролан Гарос, кто выиграл. Я все отвечаю, а ему как бы, он же ничего не знает, такой парень немножко недалекий. Вот, ему как бы обидно, что я вот так все разбираюсь, и поэтому он пытается меня как бы подковырнуть немножко. Так, с какой игрой можно сравнить покер? Ну, даже не знаю, с какой игрой. Покер, наверное, настолько... Ну, с какими-то другими, наверное, карточными играми. Я бы не стал его сравнивать там, с играми типа шахмат. Вот. Сергей, в эти минуты можно увидеть онлайн-проезд США на PokerStars. С чем это связано? Ну, насколько я знаю, американцы не могут играть на PokerStars, поэтому с чем это связано? Я, например, не могу здесь играть на PokerStars, хотя я не американец. То есть с Америки играть нельзя, ни Старзы, ни Фултилд. Поэтому... А американцам нельзя ниоткуда играть, если у него ник на американцы. Поэтому... Я разговаривал здесь, например, с Светой Громенковой. Она сказала, что она планирует перебираться сейчас в Москву, в Россию, чтобы, чтобы у нее была возможность продолжать играть на фултилте. Вот, поэтому как раз люди ищут вариант. Ну, я уже говорил о том, что несколько человек вспомнили Рину Хату. Вот тот же Женя Качалов уже выступает за Украину. У него наклейка «Украинский Покер Старс Про» и так далее. Вот, поэтому они же не просто так это делают. А какая гарантия, что Дюру выплатили бы мазы? Никаких договоров ведь нет. Ну, знаете, ну, в этой среде люди, когда всю жизнь играют друг с другом, как бы слово, оно важнее любого договора, на самом деле, у игроков. Поэтому, я думаю, гарантии стопроцентные. Сергей, ты уже окончательно решил связать жизнь с покером? Имею в виду, как профессиональную деятельность. Ну, я много раз, опять же, об этом говорил, что дело не в деньгах даже. Хотя покер в свое время мне принес довольно много денег, потом так же, как и забрал, но я... Посмотрел мир, я узнал очень много. Жизнь перевернулась просто настолько, что трудно в это поверить. Вот насколько покер изменил мою жизнь. Но любовь моя к покеру связана не с этим. Мне просто нравится очень сама эта игра, сам вот процесс, вот этот дух соперничества. Для меня вот это спорт. Я не, сейчас по физическим своим кондициям не могу заниматься каким-то другим спортом. Вряд ли в 10 боре могу какие-то результаты сейчас показать. А тут можно даже вести такой образ жизни, как я, и все равно считать себя каким-то, ну, участвующим в каких-то соревнованиях. Поэтому мне покер очень нравится, и я, безусловно, планирую дальше в него играть. Так. Тут что-то идет какая-то дискуссия между Солом и Темичем, но они между собой, я так понимаю, общаются. Это не имеет никакого отношения к эфиру. Так, Джипси, пора заносить. Ну, это да, это я уже понимаю, что пора заносить, но шансов осталось крайне мало. Уже заносить-то нечего практически. Ну, придется на мейн-эвент рассчитывать, как в прошлом году, но, конечно, у меня нет такой... Прям, я понимаю, что мейн-эвент такая лотерея, что сложится. Сергей, за сколько бы ты продал сайт Джипси Тим? Вопрос про Казахстан. Ну, во-первых, сайт принадлежит не мне, мне принадлежит только какая-то его часть. Это во-первых. Во-вторых, продавать его никто не собирается, а стоимость его я, ну, приблизительно знаю, но озвучивать ее не хочу. Какие отношения с Кравченко? Как оцениваешь шансы на ВСОПе в целом? С Кравченко отношения прекрасные, мы с ним каждый день и созваниваемся, и общаемся, ставим мазы на турниры. Пока я выигрываю, 2000 я выиграл у Саши в этом году. Вот. А, нет, сегодня он уже отыграл у меня, потому что он прошел вчера. Вот. Не хотел я так с ним вчера мазать, этот турнир Амаха и Статейт, это две его хорошие игры, и что-то у меня было нехорошее предчувствие. Вот мы с ним созвонились, я говорю, а мы с ним мазали сначала так, типа, только деньги за ИТМ, если в деньги попал, дальше финальный стол там и типа там победа. А теперь стали мазать, что если прошел во второй день, это первая как бы градация, дальше ИТМ и так далее. И вот я ему вчера, когда мы созвонились, я говорю: Саш, давай этот турнир без второго дня, вот как раньше, типа, мазали только деньги. Он говорит: не-не, так я не хочу, мне типа нужно отыграться, давай это второй день. И вот он прошел во второй день в этом турнире, я вылетел, то есть я ему уже там проиграл 1000, если он попадет в деньги, получится 2000. Но пока я веду, короче, я выиграл у него пока пару маз, вот, пока выигрываю отношения, прекрасные, общаемся, разговариваем. Так. Как думаешь, почему многие после ВСОПа или уже во время этого события перегорают, устают от покера и так далее, а вот ты нет, ты робот? Да нет, и, ну я говорю, это, наверное, отношения здесь. Я говорю, много вот ребят меня поражают, которые говорили там, что ну вот мне тяжело играть, там 4 часа. Я просто люблю игру, мне нравится играть, я с удовольствием в ВСОП играл бы и 4 месяца подряд. Вот я люблю турниры, с удовольствием их играю, поэтому, ну, наверное, от отношения зависит просто. Привет, Сергей. Слышал ли ты о последних выигрышах Жени Серебрякова и Кевина? Могут ли их забанить в Беладжи за тимплей? Нет, я ничего не слышал о их выигрыше, и ни о каком тимплее, тем более, об их не слышал. Вот. Но если какая-то такая история есть, конечно, не хотелось бы, потому что и так уже раньше были истории с русскими, связанные в Беладжи. Имидж как бы это портит очень наш. Надеюсь, что там ничего серьезного. Сергей, ты бы не хотел стать профессиональным спортсменом? Если бы вернулась в юность, стал бы прилагать кучу усилий? Или старался бы связать жизнь с чем-то другим? Нет, не стал бы. Я все-таки прошел через этот, можно сказать, что большой спорт, пусть там я не ездил на Олимпиаду, но по, скажем так, по юношам, по юниорам я довольно серьезно там тренировался, это все эти сборы постоянные, все, и это, может быть, какой-то другой спорт, но точно не легкая атлетика, точно не десятиборье, потому что этот вид спорта, где ты должен оставить кучу здоровья, а реальный плюс это вот, ну, только вот какое-то, не знаю, собственное удовлетворение, что ли, то, что ты смог что-то там добиться и выиграть. Как бы в материальном плане вообще никаких там нет привилегий. То есть нет, не стал бы вкладывать жизнь свою связывать со спортом. Я думаю, что если связано со спортом, то должны быть такие виды спорта, типа, ну не знаю, хоккей, теннис. То есть где ты действительно можешь получить какую-то отдачу от тех усилий, которые ты потратишь. Кременкова уже так скучилась по игре, что фрирол иногда катает. Ну, кстати, она постоянно играет. Вчера вот я когда уходил, видел, она сидела, играла уже хедзап в одном из одностоловых турниров. Тут постоянно проходят одностоловые так называемые сателлиты. Ну, они формально сателлиты, там просто одностоловый турнир. Единственное, что там один победитель. Ну, часто делят на двоих, на троих. Вот я когда уходил, видел, что она в хедзапе там с кем-то играет. Не знаю, правда, почем был. Ну, дешевый какой-то. То ли 175, то ли там 125, не знаю. Серега, если бы ты сейчас оказался в средневековье, чем бы стал заниматься? Ну, не знаю, я по характеру, наверное, рыцарь такой. Вот, был бы типа что-то типа Дон Кихота, наверное. Я унесу это знание в могилу, а это соло продолжает с теми, чем тут что-то. Вы бы, ребята, в скайпе как бы, вот между собой бы обсудили бы свои дела, потому что я читаю вопросы, а ваша эта любовь взаимная, как бы она несколько мешает здесь. Джипси, читал статью Феррелла про поиск информации? Как тебе задачка в конце? Ну, конечно, статью читал. Я все статьи Феррелла читаю. По поводу задачки, я, кстати, как-то там отвлекся. Не знаю, он в итоге решение, это, насколько я понимаю, там был кто автор. Забыл уже. Ну, я да, понял, о чем речь. Не знаю, написал он ответ или нет. Дальше я как-то не следил за ситуацией. Ну, задачку я не пытался эту разрешить. Стоимость сайта 26 дней назад более 10 тысяч долларов. Ты про GPS-тим речь идешь, что не могу понять. Не, ну если вы GPS-тим, то он далеко не 10 тысяч, даже не 100 тысяч стоит. Так, как, Сергей, как ты переживаешь серьезные бэдбиты во время игры, когда тебя перекупают один-двумя аутами, сыграв по-идиотски, долго отходишь, влияет ли на игру? Ну да, на игру влияет, к сожалению, хотя не должно бы влиять. Так переживаю, но плюю в лицо обычно, вот если человек как бы ну, совсем плохо сыграл. Вот так, или как-нибудь там наказываю, короче, его. Вот, значит, серьезно, это единственное, что меня будет из себя. Вот меня даже как-то, вот, например, раздадут мне там тузы в короли, к примеру, да, вот поставили префлоп и открыли короля. Меня это меньше вгоняет в тилт, чем именно вот игра, когда, ну, как мне кажется, что человек сыграл просто совсем неадекватно и перекупил. То есть получается, что меня раздражает больше всего то, именно когда человек делает ошибки, которые должны бы за которые он должен был быть наказан, то есть мне должны фишки идти. Ведь смысл покера заставить человека, соперника делать ошибки. Тут получается, что соперник ошибается, за счет этих ошибок он только больше выигрывает. Например, в какой-нибудь там в лимитной тоже игре человек где-нибудь накрутил, где он позади находился, да, и потом какое-то чудо там он купил свои там нужные ауты, и за это за счет того, что он неправильно сыграл, он только выиграл больше, чем должен. Если бы, например, он просто калирует, например, он позади находится, просто кол-кол играет и в итоге перекупает. Меня это как бы не так бесит. Меня бесит больше, когда я проигрываю больше из-за того, что человек ошибался. К сожалению, влияет на игру. Отхожу недолго, уже довольно быстрее стал ходить, но влияет. Вот. Хотя я делаю все для того, чтобы не влияло. Сергей, американцы на турнире настолько хороши, что во всех турнирах почти в гуд-призах, или они берут просто количество. Ну, вот, например, когда мы играем РПТ, почти все русские выигрывают или украинцы. Значит, мы настолько хороши. Мы же в Америке играем, если бы 85-90% игроков американцев. Естественно, они и должны выигрывать. Так. Сергей, всегда хотела узнать, отличаются сигареты наши от, ну, имеется в виду, от американских? Я не чувствую разницы большой. Ну, я чувствую, что она есть, но я даже не могу сказать, что вот эти намного лучше, намного хуже. Но американцы разницу чувствуют. Я уже приводил пример, что раньше, вот в прошлом, например, когда я ехал в Америку, я обычно брал с собой блок на... Здесь, кстати, сейчас дорого стало, они подорожались. Я, значит, покупаю каждый день сигареты в Рио. Ну, не каждый день, там я сказал, что я мало курю, поэтому не имею права говорить, что каждый день покупаю. Раз в 3 дня покупаю сигареты по $10. Ну, 9,50 формально, ну, как бы 10 отдаешь. Вот, то есть по 10. А в том году, помню, они стоили, по-моему, там 5,65 или 5,95 я покупал, что-то такое. То есть почти в 2 раза за год цена повысилась. А по поводу отличий, я вот уже рассказывал, опять же, может, многие не слышали, что я обычно брал с собой, например, блок сигарет в поездку, да. И пока они не закончат, вот хожу, например, выхожу курить. А тут бывает иногда, что вечером люди выходят и стреляют сигаретки. Вот американцы типа, нет сигаретки там у тебя. Ну, может, кто не курящий, чтобы им пачку жалко покупать. А так иногда одну сигаретку вечером выкурит, можно и стрельнуть. Вот, и я запомнил мне ситуацию, когда подошел такой человек, я ему, вот я парламент так курил, сейчас на Мальборо перешел, дал ему наш российский парламент. Вот он такой, ну, спасибо, все, берет ее, прикуривает, и такой, и смотрит, что это такое. Вот, и мне так стыдно стало. И после этого я старался всегда, как бы, это носить американскую пачку с собой и русскую. То есть, если вдруг кто-то попросит, чтобы давать американские сигареты. Вот, потому что человек реально на моих глазах чуть не умер, когда наш парламент вот затянулся. Ну, поэтому, как бы, видимо, отличаются. Я такой разницы не чувствую, но американцы ее сразу замечают. Сергей, сколько у тебя было флеш-роялей в холдинге за все время игры? Я вот так на скидку вспоминаю только один. Это было как раз на каком-то крупном турнире. То ли на ФСОПе в прошлом году, то ли на каком-то из ЕПТ, вот, ну, где-то вот сейчас, может быть, там, не помню точно где, но был у меня флеш, но при том он был у меня не нужен, потому что там была раздача, у меня уже был нацевый флеш, типа доска была, ну, у меня был король 10 бубей, я точно помню, а доска была, например, там, туз, валет бубей, там, и, к примеру, там, тройка, ну, такой, то есть у меня уже был нац, а по риверу раскрылась еще дама бубей, то есть она мне только хуже сделала, потому что я понимал, что теперь человек в лучшем случае может иметь 9 хай-флеш. Чтобы меня вскрыть, но все равно парируем, меня заплатили. Ставку я показал Royal Flash. По-моему, это было в прошлом году на ФСОПе. По-моему, даже это было в Main Event. Возможно. Я так, честно говоря, сейчас не помню. Но был вот у меня Royal Flash. Но это единственный раз, когда я помню. И один раз была вообще сумасшедшая раздача. У меня даже в интернете всю жизнь такого не было. Когда в Короне я проиграл в дешевом турнире, это еще на заре моей игры, я проиграл с каре тузов, я проиграл Royal Flash. Притом с двух карт. То есть у меня с двух карт каре тузов. Не то, что там три туза на флопе лежало. Вот у меня два туза в руке. На доске еще два туза, а у человека закрылся Royal Flush по риверу. Вот такую раздачу я даже проиграл. Как бы это везде бы пиджек-пэл был. Но с короной у меня была такая раздача. Сергей, какова вероятность, что у Соли попадет в деньги в женском турнире? Ну, я думаю, вероятность в районе... Там, что? Не смешно. Вот. Мне кажется, порядка процентов, наверное, 18-20, вот так. Вот, то есть там каждый десятый, если попадает, я думаю, что шансы у него все-таки объективно гораздо выше, чем у среднего там, игрока. То есть где-то один раз из 5 она должна попадать в деньги в этом турнире. Ну, может, там чуть меньше. Ну, порядка 18-20%, я думаю. Джипси, а реально никто, кроме Бангерта, не умеет делать радио? А то эфиров хочется, а их мало. Ну, я не в курсе, я вообще не знаю, насколько это сложно, как это делается. Вот. Ну, вроде Серега Сафронов написал, что он тоже может это делать. Ну, и плюс пока как бы... Во время еще, если мейн-эвента, можно там что-то там, если бы я бы, например, как в прошлом году проходил бы там по дням, еще можно делать эфир. А так, ну что же, рассказывать каждый день жаловаться. Жаловаться на бэдбит, рассказывать, как я вылетел с каждого турнира. Нихуя. Какая самая красивая девушка, игрок на ФСОПе? Я, к сожалению, не могу ответить, потому что я сейчас сижу, как бы вот на кровати, лицом к окну, смотрю на стрип. У меня окно, такой стрип, красивый вид с ноутбуком, а сзади Сашка. Вот, и я боюсь получить удар в спину просто. Вот, так ты же не играешь. Мне же она говорит, не, чтобы сказать, что я. Ну, конечно, ты, но ты же не игрок. Пока. Пока женский турнир не начался. Сергей, в боулинг, бильярд играешь? С фан-клубом в Москве встречи проводишь? В боулинг я играл до покера практически профессионально. То есть у меня были там профессиональные шары, там обувь, все дела. Там, вот. У меня даже несколько есть наград, там, я выиграл какие-то кубки. Там. Вот. То есть боулинг занимался серьезно, довольно профессионально. Бильярд нет, бильярд играю. Вроде как плохо, но так получалось, что всегда всех обыгрываю почему-то. Вот. Просто так везло. А в боулинг играл, да, профессионально. Но при этом в обычный боулинг, вот мы как-то с Сашкой один раз пошли в кино, и там был боулинг. Мы рано пришли на сеанс и пошли попробовать поиграть. Так я вот обычным этим хаусбол, как он называется, да, вот эти шары, которые местные, они называются хаусбол. Я его вообще, я не знаю, как его взять, но он же там совсем другой хват в профессиональном боулинге, по-другому совсем шар держишь, там с вращением его надо опускать. Я просто не могу в кегли попасть обычным шаром, я не умею его бросать. Вот, то есть я и проиграл в одну калитку Сашке вот, в обычный боулинг, хотя когда-то профессионально занимался. Сергей, в продолжение темы про автомобили. Какую бы ты себе хотел машину? Какую думаешь купить? Ну, я не скажу, что я какой-то фанат машин. У меня был период, когда я мог себе позволить любые машины практически. И поездил я на очень дорогих машинах, на многих. Поэтому нет у меня сейчас такого вот прям фанатизма. Скорее, я уже больше склонен к комфорту. То есть машина нужна мне такая, чтобы я ездил все-таки сзади. Вот, мне очень нравилась в этом плане семерка длинная, потому что там сзади огромное, места очень много, там я сидел, даже при моем росте, ногу на ногу закинув, большой телевизор там, интернет прекрасно работал, то есть вот мне, наверное, вот такой какой-то комфорт нужен. Наверное, я бы снова, семерку бы себе взял новую. Сергей, извини, не слышал, может, уже отвечал, бросил ли ты курить, что думаешь о электросигаретах? Возможно, конечно, это такой тонкий юмор человека, а может быть, серьезно спрашивают. Нет, курить я не бросил, к электросигаретам отношусь плохо. Мне они не нравятся. Как там Леха Ковальчук? Что скажешь о победе? Ну, молодец, что он. Я знаю, что он сильный игрок. Я не помню, по-моему, мы с ним ни разу за столами не играли, но мне про него рассказывали ребята, слышали такие мнения, что он хороший, очень сильный игрок. И, мне так кажется, я с ним не знаком, но кажется, что приятный очень парень. Вот, поэтому, конечно, рад я его победе очень. Вот, уверен, что уже. Единственное, что еще хочу сказать, что вчера, насколько я понял, его девушка очень хорошо шла в турнире по-моему, по 2500 или по 2, не знаю. Оставалось там то ли 12, то ли 14 человек. У нее был большой стек, и она выставилась против чип-лидера две дамы в туз-король. Вот, проиграла, к сожалению. А так был еще реальный шанс, она еще и девушка могла его браслет выиграть. Вот, так что у них такая покерная семья, молодцы. Ну, что я могу сказать, остается только порадоваться за людей. Сергей, как ты оцениваешь степень привлекательности Анетты Брастат по 10-бальной шкале? Ну, тут был вопрос там про рыцарство, еще что-то, мне неудобно, честно говоря. Я не очень хорошо отношусь к Анетте Брастат, не про привлекательность я говорю, а вообще про ее, скажем так, как к человеку. Вот. Несколько раз там видел ее, там, и общался немножко, и так вообще не очень она меня как бы привлекает. Так. Фиши дали канадцу РПТ выиграть позор. Ну, это Тайнер там почему-то канадцу дал выиграть, а к Тайнеру. Так. Серега, ты не считаешь, что иногда надо играть нестандартно, особенно когда за столом много сильных профи? Безусловно. Если ты находишься за столом, где все топ-игроки, и вот эти стандартные линии розыгрыша уже, я как раз думаю, что у меня, почему довольно неплохо получается турниры, где за столом очень сильные игроки, потому что я опять же думаю, понимаю, как они мыслят, и стараюсь вот немножко в противовес этому играть. У меня обычно нормально получается, вот именно сложные турниры, где очень сильные игроки за столами. Удачно получается. Сейчас шутаут был тяжелый у меня стол, но, к сожалению, не удалось пройти, но мне просто там волынах не повезло совсем. Так-то стек-то я набивал нормально. Сергей, приходите прокачать ауру на футбол Форумчан по приезду в Москву. На самом деле, вот идти ссылка на тему, я на самой первой встрече Форумчан по футболу я был, но у меня такая проблема, что мне невозможно купить обувь. У меня мало того, что 47 размер, у меня еще, так как я бывший спортсмен, легкоатлет, у меня еще очень такой взъем высокий, нога очень широкая, то есть даже обычный 47-й, просто нога-то бывает не влазит. Мне там Миша Семин принес какие-то, как он мне сказал, 47-го размера кроссовки, еще кто-то, но у меня даже близко там пальцы даже не влезли в эти обувь, что мне принесли, то есть я не могу обувь себе найти, чтобы поиграть. Сергей, куда лучше поехать отдыхать? Таиланд, Кипр, что-то еще подобное? Это зависит от того, что вам нужно. Вот, если чисто пляжный отдых, только на пляже поваляться и под солнцем, я думаю, что вообще не обязательно куда-то далеко ехать. Лучше взять очень хороший отель в Египте, чтобы не сталкиваться с местным населением, например. А море, Красное море, это аквариум, я думаю, что оно лучше, наверное. Вот, а если вам нужны какие-то приключения, то Тай, наверное, больше подойдет. Таиланд. То есть, зависит от приоритетов. Так. Вопрос Тайнеру. Почему не поверил в Queen Jack канадца? Дальше какие-то вопросы про брошенный банан в сторону Карлоса. Но я вот сейчас в Америке нахожусь, не в курсе, что происходит в футболе, поэтому пропустил все эти ситуации, не могу никак прокомментировать. Жипси, когда последний раз дрался? Да я даже и не вспомню. Я вообще не помню, дрался ли я когда-нибудь. Нам, кстати, запрещено было драться, когда легкой атлетикой занимался. Я же, у меня же в толкании дра был такой результат, что запрещено было. Ну, я мог кулаком стену пробить в свое время. Сейчас еще что-нибудь похвалиться начну. Да, я вообще... Так. Сергей, у тебя есть дополнительный доход, не связанный с покером и бекерством? Инвестировать не пробовал? Ну, я инвестировал только в покер, опять же, в игроков в свое время, когда были деньги. Вот Ваня тоже там, например. А, так, потом нет, не пробовал. Ну, может, я, честно говоря, не помню. Ну, наверное, какие-то были попытки там что-то. Да нет, даже нет, никакого бизнеса не пытался влезть. То есть, никакими инвестициями никакими не занимался. Так, на футбол-то я уже сказал. Всегда думал, что в Лас-Вегасе шикарные стриптиз-клубы. Был ли кто-нибудь из наших, и что говорят по поводу уровня? Ну, вот у меня несколько из, скажем так, товарищей, друзей, да, они почему-то, у них мечта была, я не буду называть кто, они довольно известные, в стриптиз-клубы, по-моему, в том году они осуществляли там свою эту мечту. У меня почему-то вот как-то к стриптиз-клубам такое отношение, не то, что там ханжа какой-то, но я, честно говоря, не понимаю этого удовольствия прийти куда-то, чтобы перед тобой там девушка крутила задом там у шеста, например, да. Вот, я как-то это особо не понимаю этого удовольствия, поэтому я не фанат стрип-клуба, не хожу здесь. Но клуб здесь вроде, да, очень хороший, говорят. Вот, но я ни разу не был, поэтому не могу оценить. Первыш на этот раз не приедет. Андрюха мне написал смс-ку пару дней назад. Вот, кстати, надеюсь, можно послушать этот эфир. Я ему написал свой американский телефон, он так больше не ответил. Он собирался приехать, у него проблема была в том, что там визу поздно они получали. Он должен приехать на днях. Вот, должен был приехать. Да, он написал, что приезжает через 2 или 3 дня. То есть буквально вот где-то завтра, послезавтра Андрей должен подъехать. Так. За какую бы сумму согласился прыгнуть с парашютом? Ну, я не думаю, что какая-то большая сумма, потому что я думаю, что я решился бы все-таки сделать. Вот прыжок банджо, который здесь, вот мы как раз на днях тут как-то к Бергу я заехал. Это Артем Романов, вот Берг у него некоторые. Мы поехали ночью, покатались немножко по стрипу, заехали в стратосферу, хотели вот этот стратосфера, это вот эта высотка, высокая башня, где наверху находятся всякие аттракционы такие крутые, страшные. И хотели, там сейчас сделали они еще и прыжок банджо, вот там тяжело решиться. Насколько я знаю, там до 80% отказов. То есть люди оплачивают прыжок, поднимаются, но решиться на прыжок не могут. Вот мне кажется, почему-то, что именно даже вот вроде с парашютом и высота больше, но мне кажется, с парашютом гораздо проще прыгнуть, самолет, чем вот сделать этот прыжок, когда тебя за ногу привязали на резинке, например. Вот там, наверное, бы, не знаю, только за приличную сумму, а с парашютом не думаю, что очень дорого бы взял. Вот, предлагайте, в общем. Так. Сергей, расскажи про раздачу с Барри Гринштейном, по поводу которой было много веселья в твоем колоде. Что за игра была, какие карты, если помнишь, а то на видео ничего не видно. Обычно стартная раздача, мы были втроем в банке Барри, я и Дур. Вот, ну, Дур, как обычно, тянулся в никуда. Барри там что-то попробовал где-то блефануть. У меня было просто две девятки, вот, и я по ним забрал банк. То есть у Барри ничего не было. Вот. Раздача небольшая, там пару ставок он сделал, потом, по-моему, по пятой улице он поставил, я сыграл кол, Дур выбросил, и по шестой, по седьмой улице, по-моему, сыграли чек-чек. Вот, я забрал банк. То есть ничего абсолютно в раздаче в этой нет интересного. Но единственное, я только не понял, почему человек в колодце у меня написал, что вот я посмотрел эту раздачу, потому что это первое сообщение у человека на форуме. Он пишет, посмотрел это видео, видно, что играет, ну, про меня он пишет, очень заигранный, замазанный человек, в неадекватном состоянии, что-то вот такое. Мне, честно говоря, несколько как-то... я стараюсь так корректно отвечать на подобные все выпады. Ну, я считаю, что каждый человек может иметь свое мнение. Но там сейчас, ну, откровенно уже тролли просто в колодце появились. Вот есть там пользователь с ником 3530, он, по-моему, слушает сейчас эфир. И еще один, который, ну, просто откровенно уже бред пишет. Я просто не пойму. Человек пишет, 35-30 пишет, ну, твой там постоянно называет меня пижоном, пижонское поведение и все такое. Я не понимаю, чем я заслужил такую оценку. Ну, и когда вот этот другой пользователь, не помню его имя, написал про это видео, что я там в замазке, все такое. На самом деле, в этом турнире у меня как раз в тот момент большой, хороший стек, турнир интересный, как бы прекрасно сидим, общаемся со всеми, хорошее настроение, и вдруг человек пишет, видно, что человек играет. Ну, я не понимаю просто, как вот, с чего такие выводы, и так человек пишет, и потом еще обижается на мой ответ ему, что я там, может быть, немножко резко ответил, но я считаю, что каков его пост, такой и ответ мой. Так. Таня тут про Квинджек что-то рассказывает. Сергей, как Щемелев выступает? Ну, не очень удачно Володя выступает пока в этом году. Результатов нет. Притом, он говорит, что в том году он, я не знаю, там, ел мясо, там, пил, веселился, развлекался, финалки делал. В этом году я увижу постоянно с какой-то здоровой пищей, там, бананчики, какие-то там орешки, еще что-то. Блин, результатов нет. Он говорит, что нужно все-таки, видимо, это непрофессионально относиться к игре. Тогда результаты будут. Каков процент удачи по твоему Волынах, судя по твоим соперникам и их доездам на Ривере? Веришь ли в удачу именно Ривера? Я стал верить в последнее время вот в такой настрой, что когда ты сам уже перестаешь верить, что вот у меня последние года полтора такое, у меня чувство постоянно, что меня переедут и перекупят во всех. Вот я вот ставлю, вот даже сейчас фишник, вот я ставлю два короля в туз-король. Ну, вроде бы надо радоваться, что ты поставил короля в туз-король. А я прям вот знаю, ну вот откроется туз и все, и он всегда открывается. Ну, я не знаю почему-то. Я понимаю, что это просто период. Что рано или поздно это закончится, и будет наоборот, что я сам буду переезжать и так далее. Но сейчас, на самом деле, тяжело. Это настолько затянулось. Я вот и в том прошлом году я огромное количество турниров. Ну, вот на самом деле, даже взять мейн-эвент, ведь такой шанс не часто бывает, да, в прошлом году. Я проиграл просто 7 алынов подряд. Я нигде не поставил хуже. Ну, боевые где-то поставил, но в основном это либо две дамы в туз-король там. И плюс из этих 8 алынов 4 я поставил просто в доминации. Я поставил туз-король в король 9. Туз-10 мастевый в разномастный туз-9. Я проиграл все эти алыны, все до одного. И вот какой-то такой нефарт в алынах, он, конечно, очень печалит. Сергей, кто, на твой взгляд, самый приятный, позитивный из известных покер-про и кто самый неприятный? Приятных, позитивных, ну, очень много. Мне нравится всегда с Дэниелом Негряном общаться. Хоть меня сейчас накалечил в лимите, конечно. Вот и впервые я увидел его в таком состоянии, что он психанул, там стул откинул, наушники разбил. Видно было, что он просто очень был разозлен. Вот, как бы это, кстати, нехороший очень признак, потому что он всегда был такой... Ну, видно, что когда вот такой тилт уже появляется у человека, это значит, что, ну, что-то не то. В игре я играл, на самом деле, ну, может быть, не мне судить, но играл, мне кажется, слабо. Блин, вот именно когда уже с большим стеком он, по-моему, неправильно его использовал. Вот, ну, много очень приятных, позитивных. А про неприятных, ну, самый известный, как на ум приходит, это пример, это, конечно же, Мэн Гуен. Ну, Нгуен это у нас так как бы читают, они себя называют Уин, всегда говорят Скотти Уин, там, Мэн Уин. Вот, ну, по-русски это будет Нгуен, как его фамилия пишется. Очень много примеров могу с ним привести. Даже сейчас вот мы играли какой-то тот же Хорс, по-моему, или какой-то турнир, уже не помню. И обсуждали как раз очередную его раздачу недавнюю. Из лимита как раз человек рассказывал, как он с ним играл Статхай. Турнир, по-моему, по Статхаю был. Или, конечно, я, честно говоря, не помню. Но смысл, в общем, такой, что по Риверу Мэн... Я не помню, короче, какой экшен, но смысл в том, что были много ставок, и по Риверу человек вскрылся и показал карты, типа там две восьмерки, там две четверки, например, две пары в статхай, да, и Мэн начинает очень долго тянуть последнюю карту. И вот тянет буквально, вот там, я не знаю, три минуты, вот постепенно выжимает ее, и, видимо, ему так не повезло, что он натянул десятку, и он в конце показывает комбинацию десятки фулл троек, то есть три десятки, две тройки. Вот, то есть, видимо, у него было 10-ки тройки, он тянул, конечно, чтобы просто человека взбесить, что типа вот он натянул последнюю себе вторую пару. Вот, а реально, у него уже была победа в любом случае. Вот, и вот это вот его, это во всем, вот все возможно, только любые слоу-роллы, еще что можно только использовать. Я уже не говорю там про эти, про лишние фишки, которые там вьетнамцы для него воруют, он в турнир там добавляет, уже сколько раз его на этом ловили, и постоянно никак не забанили. Но тут все, что возможно, вот какие негативные сделать вещи во время турнира, он всем этим пользуется регулярно. То есть, самый, конечно, неприятный, это можно только Мэн Гуена назвать. Когда у вас свадьба с Сашей, где планируете ее провести? Что, Сашка второй ник, что ли, себе зарегила здесь? Не могу понять. Что за вопросы провокационные пошли? Куда пропал Кирилл Герасимов? Закатался или что? Раньше он очень активно ездил по сериям, сейчас совсем пропал. Ну, Кирилл играет, я его вижу. Вот, но не складывается просто, пока нет доездов. Ну, кстати, Кириллу тоже вот очень хорошо отношусь. Я думаю, что это один из таких людей, который очень профессионально относится к игре. Вот, все, что с ней связано. Вот. Ну, к сожалению, сейчас пока нет результатов, но в этом году. Ну, вполне возможно, что будут еще. Бекил кого-нибудь на этом в СОП? Если да, в плюс или нет? Нет. Нет, у меня сейчас нет возможности бекерить, поэтому никого, скажем так, не бекерил. С парашютом легче прыгнуть, так как парашют как раскроется, ты уже спокоен. А на тарзанке ты летишь до последнего. Ну, это уже в полете все, уже, прежде, именно, мне кажется, сам вот этот шаг сделать. Проблема-то ведь уже, когда прыгнул, уже прыгнул. Все, именно вот самое сложное, это именно сделать этот прыжок. Мне кажется, вот именно прыжок банджи сделать сложнее. Джипси, а когда последний раз играл сильно выпиши? и как любишь поливать. Ну, я уже отвечал вначале, я выпишу никогда не играл. Я вообще не пьющий человек, выпившим не бываю. То есть пьяным я вообще никогда в жизни не был. Чуть-чуть выпишем, там, опять же, там, 2-3 бокала максимум вина. Вот, поэтому выпишем никогда не играл. Поливать, ну, раньше бывало какие-то турниры в Короне на 15 долларов. У меня, по-моему, мировой рекорд до сих пор стоит. Я сделал там в районе 60 рибаев. Вот, в районе по 15 долларов. Так, так, так. Джипси, в связи с беспределом в колодце, когда начнешь самолично банить троллей? Знаете, я, у меня даже нет такой как бы функции. Я не могу никого забанить. Понятно, что могу там написать кому-то там или попросить, да, забанить. Но вот лично сам я не могу ни забанить. То есть я настолько в этом ничего не разбираюсь, поэтому у меня нет, я даже там не могу там корректировать что-то там. Вот, поэтому, ну, и сам лично точно банить не буду, ну, и обращаться не буду. Я думаю, что модераторы, которые следят, сами должны решать. По-моему, сейчас там в колодце у меня переборы, и довольно много сообщений можно убрать, потому что откровенно там уже лишнее началось. Когда планируется следующий эфир? Я миллион раз уже говорил, что я готов делать его всегда, когда мне только предложат его сделать Руслан или там Спортфиш. Вот. А, кстати, эфир уже идет почти 2 часа, поэтому, наверное, сейчас буду закругляться уже. Так, Сашку второй ник. Сергей, кто такой Скаут 326? Говорят, только ты его знаешь, он уже 5 миллионов проиграл. Ну, знаете, я знаю много, наверное, каких-то там ников, может быть, или еще что-то в интернете, но вы поймите, что ну, такие вещи, если человек захочет, он сам может озвучиться. Зачем озвучивать в интернете на, как бы, там, на большую аудиторию то, что человек сам не хочет? В Москве 12 часов, у меня день рождения наступил, поздравьте меня, это плюс. Ну, поздравляю, вот, GuestZ, ник такой, с днем рождения. Еще, по-моему, вот, ShipRush, сегодня день рождения у него. Вот, я его сейчас не вижу здесь в этом, в списке, но, насколько знаю, у него тоже день рождения. То есть, всех, у кого сегодня день рождения, всех поздравляю. А заодно и у кого прошел, только что был день рождения у Вани Демидова и у Саши Кузьмина был тоже день рождения здесь буквально 2 дня назад. Мы с ним вместе в такси ехали с Рио в Беладжио, как раз у него наступил день рождения, я его лично поздравил. Ну, заодно еще и пользуюсь, вот, как говорится, пользуясь случаем, передам приветы. Джипси, не прекращая эфир, больше делать нечего. Знаете, я на самом деле мог бы не прекращать и говорить сколько угодно, но потом людям прослушивать, ведь вот сейчас сколько там, я не знаю, человек, наверное, там впрямую его, допустим, обычно там слушать, я не знаю, человек может быть там 500, вот, ну, Зарегиных, наверное, меньше, я просто не вижу, сколько Зарегиных, человек 200, там, ну, допустим, человек 500-600 слушает впрямую, ведь, а очень большое количество людей, это тысячи, которые будут слушать его в записи. И им слушать потом там 3 часа, например, это тоже не очень удобно. Сергей, какой у тебя самый большой выигрыш, проигрыш за день? Ну, несколько раз я уже, опять же, говорил, писал, потому что я выиграл или больше миллиона долларов. Но до 2 никогда не доходил. Самый большой мой проигрыш, насколько я помню, это был день, когда мы неожиданно стали играть Амаху Хай дополнительно. Кстати, я тогда проиграл, вот мне запомнил сумму 1 560 000. Вот это мой максимальный проигрыш. То есть 1 560 000. Вот это самый мой крупный проигрыш за день. А выигрывал, ну, тоже больше миллиона несколько раз выигрывал. Вот сейчас, конечно, о таких суммах даже мечтать не приходится, но когда-то вот такое бывало, что я 1,5 миллиона, там 1 200 000 за день разыгрывал. И был один день, когда я выигрывал очень много, я бы установил свой рекорд, был день, когда я выигрывал больше 2 миллионов, и мне раздали в стат-хай сет валетов с подачи, то есть, ну, 2 валета закрыты, валет открытый, у человека была открыта шестерка, и у меня был очень большой стек, на столе у меня стоял там порядка там, 4 миллионов, у всех было там где-то по миллиону. Ну, короче, ладно, не буду сказать все детали. Короче, в этой раздаче я проиграл вот за одну только эту раздачу. Это самый крупный банк, который я проиграл в жизни. Я больше миллиона поставил в этой раздаче и проиграл. У него был старт 6-6-5, и по ходу он купил себе еще шестерку и пятерку, а я 3 валета так и не усилил. И в итоге вот в этой раздаче я проиграл больше миллиона долларов за один банк. Вот. Но в тот день я закончил в итоге с маленьким плюсом, хотя это мог бы стать мой рекордный день, потому что я выигрывал очень много в тот день. Организация каких турнирных серий, на твой взгляд, наилучшая и каких самая худшая? Как часто на крупных турнирах типа ВСОП принимают спорные или неправильные решения? На ВСОПе практически исключено. Подготовка персонала, я имею в виду, вот высшего, то есть менеджера, фло, просто великолепно. Даже сложные какие-то ситуации. Вы знаете, бывают возникают ситуации абсолютно неожиданные, которые даже я, хотя я считаю, что я в правилах очень хорошо осведомлен покера, знаю даже мельчайшие всякие детали правил, ну, в свое время просто, когда я был директором покер-клуба, я вынужден был изучать, принимают решение великолепно все. Меня удивила ошибка на ЕПТ на последнем. Она мне стоила финального стола. Я играл турнир, по-моему, 1000+1000 баунти на ЕПТ. Было уже под утро, у нас же была финалка, финальный стол мы играли, и это было ЕПТ Берлин. вот на последнем в Берлине, в который я ездил. И там была такая ситуация, что я был на малом блайнде, а это был турбо-турнир, и уже у всех стеки, типа, там, знаете, там 3М, 4М, ну вот такая финалка, просто там all-in pass. Вот, и я на малом блайнде, по-моему, с двумя десятками, а нет, два короля мне раздали на малый блайнд вроде бы. Ну не помню, очень сильную руку, короче, какую-то. А большой блайнд забыл поставить свой большой блайнд, ну что-то там засиделся, раздали всем карты, и большой блайнд взглянул их и выкинул в пас. И следующий УТГ тоже выбрасывает, и дилер обе руки как бы забирает. И вдруг ему говорят, а у вас же большой блайнд. Он говорит, да-да-да, я забыл поставить. И дилер зовет Фло, и Фло говорит, это миздил. Я говорю, какой миздил, вы смеетесь, что ли? Человек сам не поставил свой большой блайнд и выкинул карты, это его ошибка. Вот, я свои карты поднял, у меня очень сильная рука, типа два короля. Вот, и начинается спор, и Фло утверждает, нет, это миздил, потому что, типа, игрок с большого блайнда, мы уже не можем его карты определить, они уже смешаны со следующим, вот, а он, типа, блайнд не поставил, все такое. И, короче, объявляет миздил, и разочарованный такой отомстил игрок, ну, очень слабо играл, на финалку вышел, вообще там постоянно какие-то лыны, и он такой, да, что такое, и показывает, типа, там, то ли две семерки, то ли, ну, короче, руку, которая сильно доминировала на батоне. Вот, то есть он 100% бы там ставил алыну, я все-таки, ну, понятно, что я мог проиграть два аута. Вот, это у нас было 9 человек на финалке. И, короче, вот это объявлять миздил, я вылетаю в итоге 9-м из этого турнира. Вот, и потом на следующий день я подошел к Томасу, объяснил ситуацию, он говорит, ну да, это, конечно, ошибка Фло, говорит, Фло ошибся. Вот, безусловно, здесь миздила никакого нет, это ошибка игрока и так далее. Вот, меня поразило, что на таком турнире, как ЕПТ, такие опытные люди могут такую элементарную ошибку сделать. А ведь это зависело от судьбы турнира, там не такие маленькие деньги, на самом деле. Это был уже финальный стол, мы отыграли сутки, там первое место, по-моему, там, я не знаю, там 80 тысяч евро или что-то такое. Вот, а я в итоге занял 9 место, получил там какие-то, ну, не помню, там 5 тысяч или сколько, копейки какие-то. Вот, поэтому вот здесь таких ошибок нет. По поводу других серий сразу хочу сказать, что вот я сейчас в теме про по РПТ написал, когда выложили стеки игроков. Я спросил, как оказалось, что в турнире 69 тысяч лишних фишек или 68, когда 30 тысяч стек, то есть получается, что больше, чем 2 бои на личных нашлось. Ну, потом мне объяснили, что игроки неправильно свои фишки посчитали. Мне кажется, вот и чипрейзом это часто еще объясняют. Вот первое, что я хочу сказать, обязательно нужно начать делать на наших сериях нормальный чипрейз, как его делают во всем мире. Это занимает 5 секунд. Но почему нужно менять сотку? Вот у человека 100 фишек осталось на 500-ку. Ну, это бред. Сделайте вы нормально, как во всем мире делается. То есть ровное число убирается фишек, а все, что остались, они карты раскидываются, на одну фишку кладется. Одна карта, у кого 3 фишки, там по 100, 3 карты и так далее. И дальше считается, сколько всего фишек в игре, например, 15, выдается 3 фишки по 500, и на 3 старшие карты они раздаются. То есть не должно из-за чипрейза меняться количество фишек. У нас почему-то это единственная страна в мире, где делают чипрейз, где 100 фишек меняют на 500. Я сам был свидетелем ситуации миллион раз, когда сидит у одного человека, два друга сидят за столом, у одного 3 фишки по 100, например, а у другого нету. И он говорит, слушай, на тебе сотку, все равно мне одну только 500 дадут, а тебе тоже дадут на сотку. Вот так вот до такого доходит. Ну это же маразм, мы пытаемся проводить нормальные турниры, серьезные. Так давайте уж такие элементарные вещи, как чипрейс, делать цивилизованно. Чтобы потом не говорить, что вот в турнире 70 тысяч лишних фишек из-за того, что мы чипрейс типа так проводим. Под это дело можно пустить там 2-3 лишних игроков, никто по это не заметит. Либо игроки могут приходить со своими фишками, как Мэнгуен, и тоже потом это можно чипрейс свалить. Если человек стартовый стек 30, он по ходу турнира еще 50 добавил, об этом никто не сможет и узнать, потому что скажут, а вот на чипрейзе, может, так получилось. Поэтому вот хотя бы такие вещи нужно обязательно защищать. Я думаю, что организаторам давно пора уже по таким вот по спорным вопросам. Не трудно же, даже вот я с удовольствием проконсультирую, если просто, может, не знает какие-то вещи делать правильно. Это же, ну, любой игрок, кто играет в всю миру, знает, как это все правильно делать. Давайте уже проводить серии, как бы, ну, нормально, чтобы не было таких ситуаций, что из-за чипрейза 2 лишних боина оказываются в турнире. Все, на этом я закончил. Так. Что подарил маме после первого заноса? Я помню, что я маме купил первую, это норковую шубу. Так, Сергей, если этот соп не вытянешь в плюс дольщиков, в Москве в ресторан прикладишь хотя бы? Ну, во-первых, дольщики не из Москвы многие, а плюс, как бы, если я не вытяну в плюс, соответственно, я и сам много проиграю, я ведь треть себя вкладываю, поэтому боюсь, что не приглашу. Сергей, скажи про раздачу. Ловли так, была на 500 тысяч стеки. Знаете, ну, слишком много тут описано своего. Я не буду сейчас зачитывать. Раздача слишком длинная, она. Вот Сашка мне опять свой iPad тянет и показывает на свою запись. Джипси, давай спать. Сама написала и сейчас тычет мне iPad. Ну, сейчас мы уже, я уже скоро закруглюсь. Сейчас еще несколько вопросов отвечу. Томас будет делать собственную серию турниров, спрашивают, нет, ну Томас свою серию турниров, я думаю, делать не будет, но желающих пригласить их обслуживать турниры, я думаю, найдутся. Просто так бы он не расстался бы с ЕПТ, видимо, у него есть какие-то, скажем так, планы на другие турниры. Четвертая сигарета, да, что вот я когда говорю, начинаю много курить. Сергей, ты вылетал когда-нибудь из турнира в первой раздаче? Это было вот на этом скупе, по-моему. Когда в первой же раздаче я поймал, притом дорогой турнир, ну там, правда, два входа было, это был турнир, знаете какой? Вот этот скуп последний по 2150, по-моему, или по 200, да, два входа. Значит, не скупа, в топс, потому что на PS нету двух ходов. В топс по 200, два входа, в первой же раздаче я с двумя, не помню, с пятерками, что ли. Ну, короче, человек дал рейс какой-то неадекватный, неожиданно большой. Но стеки громадные. Я сыграл кол, решил, что у него там, видимо, какие-нибудь там короли, там дамы, тузы, раз он такой большой рейс дает. Не то, что там не 2, не 3, даже чуть ли там не 5. Ну, самое начало турнира, типа, блайнд там, например, 15-30, стеки, например, там большие. И он огромный, типа, рейс, там, 150. Я 150 кол и ловлю сет. Доска, типа, ну, я забыл уже, например, там, 2, 5, 6, к примеру. Он ставку, я ререйс, он мне еще ререйс, я еще ререйс, алын-алын. Ну, алын, я, ну, думаю, нужно 2, 5, 6. Я там, типа, ну, сет я не могу выбросить, мне кажется, человек не так. Потом он мне показал 3-4, то есть 3 слопа. Вот, и я вот в первой раздаче, в дорогом достаточно турнире вылетел. Это, по-моему, единственный раз было, когда я в первой раздаче вылетал. Играют ли в Вегасе 6 Max Cash? Я не видел. 6 Max могут играть только игры, где 6 Max, например, там Deuce to Seven, по-моему, вот No Limit сейчас играют ребята. Такие смотрят. А так нет, ну невыгодно этим. Тут же нет рейка с банка. Рейк платится по часовой, и поэтому тратить лишний стол и лишнего дилера на 6 Max просто невыгодно этим организаторам. Им нужно с 9 человек собирать рейк. Так... У Суля не забирай его, у вас вся ночь впереди. На самом деле у нас не ночь, у нас день, мы только проснулись. Но поспали эффективно не очень много. У нас только сейчас час дня. Вот, поэтому у меня через 4 часа турнир. Это у вас вся ночь впереди. У нас еще весь день впереди. Сергей, какую книгу сейчас читаешь и что посоветуешь? Опять же, к своему стыду вынужден признать, что я вообще не читаю книг. Давно уже. Раньше когда-то читал, конечно. Вот, сейчас уже очень давно не читал никаких книг. Соответственно, не могу ничего и посоветовать. Вот, так вот мне стыдно в этом признаваться, но... Не знаю, почему, даже желания какого-то нет. Видимо, может, как-то времени нет. Мне лучше в это время как-то в интернете поползать, что ли, чем книжки читать. Ну ладно, меня вот в спину тут тыкают постоянно, видимо, нет, придется мне. Ну ладно, вот на последний вопрос еще отвечу, просто сейчас появился. Как раскрыли, что Нгуен пронес левые фишки, что ему за это было? Ну, такая история была несколько... По-моему, два раза его официально на этом ловили. Сделали ему уже последнее китайское предупреждение. Вот. И последняя история, там она оказалась недоказанной, но ситуация была такая, что... Вьетнамцы, они топом здесь. Ну, кто жил когда-либо с вьетнамцами, они в курсе. Я как спортсмен раньше на сборах бывало, что жил со сборной Вьетнама. Как-то где-то они у себя, где бы они ни жили, они что-то жарят всегда. У себя там в номерах, там где угодно. И они вот здесь в Рио, как обычно, варили своих тараканов там или что, не знаю, жуков каких наловили, готовили. Как всегда, наверное, страшная вонь была. И начался пожар в номере. У них, естественно, они там выбежали, все прибежали туда тушить и обнаружили кучу фишек опять с турниров в номере Нгуен. Но это, видите, получилось недоказуемо, потому что невозможно доказать, что это его. Вот что-то Ваня Луноман почему-то мне пишет АУ и так далее, не может успокоиться. Видимо, не знает, что я веду эфир. А, нет, это, видимо, старые какие-то сообщения. Да, старые сообщения всплывают. Вот, Миша Петров просто звонит мне в скайп. Просто ривер, люди мне... Как специально издеваюсь. То мне за год никто не позвонит, а тут, когда эфир ведешь, постоянно кто-то пишет и звонит прямо в скайп. Вот. И, в общем, была такая ситуация, что как бы это не доказуемо, что конкретно его фишки, но очевидно, что опять это для него там эти вьетнамцы толпами воровали. Вот. Ну, вот пишут люди, давай, Серега, тащи, верим в тебя. Ну, спасибо, мне уже даже как-то неудобно, когда вот поддержка такая есть, я никак не могу оправдать ожидания даже. Не просто, не то, что даже дольщиков, а просто, я знаю, что многие люди так искренне болеют и поддерживают. Но пока вот не получается никак результат показать. Ну ладно, все, буду закругляться, потому что уже больше 2 часов. Спасибо огромное, что слушали. Я думаю, что, наверное, еще один эфир с Вегаса как минимум будет, как только мне там Бангерт даст сигнал, что нужно проводить эфир. Я всегда готов, так что в любой момент его проведу. И всем удачи в турнирах, там вообще во всем, короче. Ладно.